Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram по ссылке в описании. Часть 3. Объяснение магов. 11. Три свидетеля Нагваля. По возвращении домой я опять столкнулся с задачей приведения в порядок своих полевых записок. То, что Дон Хинаро и Дон Хуан заставили меня испытать, стало еще более явным, когда я просмотрел прошедшие события. Я заметил, однако, что моя обычная реакция, состоявшая в том, чтобы месяцами находиться в ошеломлении или испуге от того, сквозь что я прошел, не была столь интенсивной, какой она была в прошлом. Несколько раз я намеренно старался подключить сюда свои чувства, как я делал это раньше, спекулируя и даже жалея самого себя, но чего-то не доставало. У меня также было намерение записать ряд вопросов, чтобы задать их Дону Хуану, Дону Хинаро или даже Паблета. Проект отпал, прежде чем я за него принялся. Было во мне что-то, что препятствовало моему вхождению в настроение вопросов и сложностей. Я не намеревался возвращаться назад самому к Дону Хуану и Дону Хинаро, но в то же время я и не укрывался от такой возможности. Однажды, однако, без всяких предвидений с моей стороны, я просто почувствовал, что время их повидать. В прошлом каждый раз, когда я собирался поехать в Мексику, у меня всегда было ощущение, что я хочу задать Дону Хуану 1000 важных и неотложных вопросов. На этот раз в голове у меня ничего не было. Обработав свои заметки, я как бы опустошил себя от прошлого и стал готов для здесь и сейчас мира Дона Хуана и Дона Хинаро. Мне пришлось ждать лишь несколько часов, прежде чем Дон Хуан нашел меня на базаре маленького городка Центральной Мексики. Он очень тепло приветствовал меня и как бы невзначай сделал предложение. Он сказал, что прежде чем мы поедем к месту Дона Хинаро, ему хотелось бы навестить учеников Дона Хинаро, Паблета и Нестора. Когда я свернул с шоссе, он сказал, чтобы я пристально следил за любым необычным явлением или предметом у дороги или на самой дороге. Я попросил его дать более точное объяснение того, что он имеет в виду. «Не могу», — сказал он. «Нагваль не нуждается в точных объяснениях». Я затормозил, как бы автоматически реагируя на его ответ. Он громко засмеялся и сделал мне знак движением руки, чтобы я продолжал ехать. Когда мы приблизились к городу, где жили Паблета и Нестор, Дон Хуан сказал, чтобы я остановил машину. Он незаметно двинул подбородком и указал на группу среднего размера валунов с краю дороги, сказал он шепотом. Вокруг никого не было. Я ожидал увидеть Дона Хинаро. Я посмотрел на валуны опять, а затем осмотрел весь участок вокруг них. В виду ничего не было. Я напрягал глаза, чтобы различить хоть что-нибудь. Маленькое животное, насекомая тень, странное образование камней, что-нибудь необычное. Через минуту я сдался и повернулся к Дону Хуану. Он выдержал мой вопросительный взгляд, не улыбаясь, а затем мягко толкнул мою руку тыльной стороной ладони, чтобы я опять взглянул на валуны. Я уставился на них. Потом Дон Хуан вышел из машины и сказал, чтобы я вышел за ним и осмотрел их. Мы медленно поднялись по пологому склону около 100-150 метров до подножия скал. Там он остановился на секунду и прошептал мне на правое ухо, что Нагваль ждет меня прямо на этом месте. Я сказал ему, что вне зависимости от того, как я пытаюсь, все, что я могу различить, так это камни, несколько пучков травы и кактус. Однако он настаивал, что Нагваль был тут, ожидая меня. Он приказал мне сесть, выключить свой внутренний диалог и удерживать свои несфокусированные глаза на вершине булыжника. Он сел рядом со мной и, приложив рот к моему правому уху, прошептал, что Нагваль видел меня, что он здесь. Хотя я не могу его визуализировать, и что моя проблема состоит только в том, что я не способен полностью выключить свой внутренний диалог. Я слышал каждое слово, которое он говорил, в состоянии полной тишины. Я понял все и тем не менее не мог ответить. Усилия, необходимые для того, чтобы думать и говорить, было невозможным. Мои реакции на его замечания были не мысли в прямом смысле, но скорее законченные единицы ощущений, которые имели все оттенки значения, которые я обычно связывал с мышлением. Он прошептал, что очень трудно самому по себе начать путь в направлении Нагваля, и что я действительно был очень удачлив в том, что повстречался с бабочкой и ее песней. Он сказал, что, вызвав в памяти зов бабочки, я могу вернуть ее назад, чтобы она мне помогла. Его слова были то ли сверхсильным внушением, или, может быть, я вспомнил перцептивное явление, которое он называл «зов бабочки», потому что, как только он прошептал мне свои слова, стали слышны необычные воркующие звуки. Богатство оттенков этого звука заставило меня чувствовать, что я нахожусь в огромной пустой зале. По мере того, как звук возрастал в громкости или приближении, Я обнаружил также в сноподобном состоянии, что нечто движется на вершине валунов. Движение испугало меня так сильно, что я немедленно восстановил свое кристально чистое сознание. Мои глаза остановились на валунах. Наверху одного из них сидел Дон Хинаро. Его ноги болтались, и пятками своих ботинок он стучал по камню, производя ритмический звук, который, казалось, был синхронизирован с зовом бабочки. Он улыбнулся и помахал мне рукой. Я хотел думать разумно. У меня было чувство желания осознать, каким образом он там обосновался или каким образом я его вижу там. Но я не мог привлечь свой разум совсем. Все, что я мог делать в данных обстоятельствах, это смотреть на него, как он сидит, улыбаясь и помахивая своей рукой. Через секунду он, казалось, приготовился соскользнуть по валуну. Я увидел, как он напряг ноги, подготовив ступни к приземлению на твердую землю и выгнул спину, пока не стал почти касаться поверхности камня, чтобы развить скользящую инерцию. Но посередине спуска его тело остановилось. Мне показалось, что оно примерзло. Он пару раз брякнул обеими ногами, как бы плавая в воде. Казалось, он пытается освободиться от чего-то, что поймало его за зад штанов. Он отчаянно тер свои ягодицы обеими руками. И действительно, он мне дал такое впечатление, что он схвачен очень болезненно. Я хотел бежать к нему и помочь, но Дон Хуан схватил меня за руку. Я услышал, как он говорит мне, полузадохнувшись от смеха. «Следи за ним, следи». Дон Хинаро брыкался, извивался всем телом и раскачивался из стороны в сторону, как будто бы вытаскивая гвоздь. Затем я услышал громкий хлопок, и он соскользнул или был брошен туда, где мы стояли с Доном Хуаном. Он приземлился на ноги в 4-5 футах от меня. Он тер свои ягодицы и танцевал от боли, выкрикивая ругательство. «Скала не хотела меня отпускать и схватила меня за жопу», — сказал он блеющим тоном. Я испытал ощущение ни с чем не сравнимой радости. Я громко смеялся. Мое веселье, как я заметил, было равно моей ясности мысли. В этот момент я был схвачен общим чувством огромного осознания. Все вокруг меня было совершенно ясным. До этого я был сонным или рассеянным из-за своего внутреннего молчания. Но затем что-то в внешнем виде Дона Хинаро создало состояние, где все освещено. Дон Хинаро продолжал тереть ягодицы и прыгать еще некоторое время. Затем он бросился к моей машине, открыл дверцу и забрался на заднее сиденье. Я автоматически повернулся, чтобы заговорить с Доном Хуаном, но его нигде не было видно. Я начал громко звать его. Дон Хинаро вышел из машины, начал бегать вокруг нее кругами и тоже выкрикивать имя Дона Хуана высоким отчаянным голосом. Только тогда, когда я увидел его, я сообразил, что он подражает мне. У меня был приступ такого интенсивного страха, когда я оказался один на один с Доном Хинаро, что я совершенно бессознательно бежал вокруг машины, выкрикивая его имя. Дон Хинаро сказал, что мы захватим Паблета и Нестора, и что Дон Хуан будет ждать нас где-нибудь по пути. После того, как я преодолел свой первоначальный испуг, я сказал ему, что рад его видеть. Он дразнил меня относительно моей реакции. Он сказал, что Дон Хуан для меня не отец, а скорее мать. Он сделал несколько замечаний и шуток относительно матерей, которые были крайне забавными. Я смеялся так сильно, что не заметил, как мы прибыли к дому Паблета. Дон Хинаро велел мне остановиться и вышел из машины. Паблета стоял у дверей своего дома. Он подбежал и забрался в машину рядом со мной на переднее сиденье. «Поехали к дому Нестора», — сказал он, как если бы мы очень спешили. Я оглянулся посмотреть, где Дон Хинаро, но его не было. Паблета уговаривал меня умоляющим голосом спешить. Мы подъехали к дому Нестора. Он тоже ждал у дверей. Мы вышли из машины. У меня было такое ощущение, что они оба знают, что происходит. «Куда мы едем?» — спросил я. «Разве Хинаро не сказал тебе?» — спросил меня Паблета с оттенком недоверия. Я заверил их, что ни Дон Хуан, ни Дон Хинаро ничего мне не говорили. «Мы едем к месту силы», — сказал Паблет. «Что мы собираемся там делать?» — спросил я. Они оба в один голос сказали, что не знают. Нестор добавил, что Дон Хинаро велел ему проводить меня к этому месту. «Ты едешь из дома Дона Хуана?» — спросил Паблет. Я заметил, что я был с Доном Хуаном, и что мы нашли Дона Хинаро по дороге, и что Дон Хуан оставил меня с ним. «Куда делся Дон Хинаро?» — спросил я Паблет. Но Паблет и не знал, о чем я говорю. Он не видел Дона Хинаро в моей машине. Он ехал со мной до твоего дома, — сказал я. — Я думаю, что у тебя в машине был нагваль, — сказал Нестор испуганным тоном. Он не захотел сесть сзади и примостился вместе с Паблета спереди. Мы ехали в молчании за исключением коротких команд Нестора относительно того, куда ехать. Я хотел подумать о событиях этого утра, но каким-то образом я знал, что любая попытка объяснить их была бесплодным индульгированием с моей стороны. Я постарался вовлечь в разговор Нестора и Паблет. Они сказали, что они очень нервничают внутри машины и не могут говорить. Я довольствовался их ответом и не нажимал на них больше. После более чем часовой езды мы оставили машину у дороги и забрались по склону крутой горы. Мы шли в молчании около часа с Нестором во главе, а затем остановились у основания огромного утеса, который, вероятно, был свыше 60 метров высотой и почти совершенно вертикальный. Полуприкрытыми глазами Нестор сканировал, отыскивая подходящее место, чтобы сесть. Я болезненно осознавал, что он неуклюж в движениях сканирования. Паблет, который находился рядом со мной несколько раз, казалось, был на грани того, чтобы выступить вперед и поправить его. Но удерживался и расслаблялся. Затем, после минутного колебания, Нестор выбрал место. Паблет вздохнул с облегчением. Я знал, что место, которое Нестор выбрал, было правильным, но я не мог понять, откуда я это знаю. Таким образом, я вовлек себя в псевдопроблему, воображая, какое бы место я выбрал сам, если бы вел их. Однако я не смог даже начать спекулировать над этой процедурой, так как Паблет, очевидно, осознавал, что я делаю. «Не можешь этого делать», — прошептал он мне. Я засмеялся с раздражением, как если бы меня поймали на занятии чем-то неприличным. Паблето засмеялся и сказал, что Дон Хинаро всегда ходил по горам с ними обоими и время от времени давал кому-нибудь из них вести. Поэтому он знал, что нет никакого способа вообразить, каким был бы собственный выбор. Хинаро сказал, что причина, почему нет никакого способа так делать, состоит в том, что есть только плохой и хороший выборы, сказал он. Если ты сделал неправильный выбор, твое тело знает это, и точно так же знает это тело каждого другого. Но если ты сделал правильный выбор, то тело это знает и расслабляется, и вообще забывает о том, что здесь был выбор. Ты перезарядил свое тело, видишь ли, как ружье для следующего выбора. Если ты хочешь использовать свое тело вновь, чтобы оно сделало тот же самый выбор, то оно не сработает. Нестор посмотрел на меня. Он явно любопытствовал насчет моих заметок. Он утвердительно кивнул, как бы соглашаясь с Паблето, а затем в первый раз улыбнулся. Два его передних зуба были кривые. Паблето объяснил, что Нестор не был ни злым, ни мрачным, а стыдился своих зубов, и это была причина, по которой он никогда не улыбался. Нестор засмеялся, прикрывая свой рот. Я сказал ему, что могу послать его к дантисту, который выправит его зубы. Они решили, что мое предложение — шутка, и засмеялись, как два ребенка. «Хинаро говорит, что он должен преодолеть чувство стыда сам», — сказал Паблет. Кроме того, Хинаро говорит, что ему повезло. В то время как все кусают одинаково, Нестор может расщеплять кости вдоль своими сильными кривыми зубами, и он может прокусить дырку в твоем пальце, как гвоздем. Нестор раскрыл рот и показал мне свои зубы. Левый резец и клык росли боком. Он заставил свои зубы постукивать и клацать, и завыл по-собачьему. Он сделал смешных 2-3 выпада ко мне. Паблет смеялся. Я никогда не видел Нестора таким легким. Те несколько раз, когда я бывал с ним в прошлом, он дал мне впечатление человека среднего возраста. Когда он сидел здесь, улыбаясь своими кривыми зубами, я поражался его молодому виду. Он выглядел как юноша, которому только что за 20. Паблет опять прочел мои мысли в совершенстве. «Он теряет важность самого себя», — сказал он. «Вот почему он моложе». Нестор утвердительно кивнул и, не говоря ни слова, очень громко пернул. Я испугался и уронил свой карандаш. Паблет и Нестор чуть не умерли, смеясь. Когда они успокоились, Нестор подошел ко мне и показал мне самодельную игрушку, которая издавала особый звук, когда ее сдавливали рукой. Он объяснил, что Дон Хинаро показал ему, как ее делать. Она имела маленькие меха, а вибратор изготовлялся из любого листика, который помещался в щелку между двумя кусочками дерева, которые были зажимами. Нестор сказал, что звук, который он производит, зависит от типа листа, который используют как вибратор. Он хотел, чтобы я испытал ее и показал мне, как нажимать на компрессор, чтобы производить определенного типа звук и как открывать их, чтобы производить другой звук. «Для чего ты это используешь?» — спросил я. Они оба обменялись взглядами. «Это ловец духов, дурень», — сказал Паблет отрывисто. Его тон был резким, но улыбка дружеской. Оба они имели в себе очень странную нервирующую смесь Дона Хуана и Дона Хинаро. Я погрузился в страшную мысль. Может быть, Дон Хуан и Дон Хинаро разыгрывают меня. Я испытал момент высшего ужаса. Но что-то щелкнуло у меня в животе, и я мгновенно опять стал спокоен. Я знал, что Паблета и Нестор используют Дона Хинаро и Дона Хуана как модели для поведения. Я также обнаружил, что веду себя все больше и больше подобно имени Паблета. Сказал, что Нестору повезло в том, что тот имеет ловца духов, и что сам он не имеет такого. — Что мы будем здесь делать? — спросил я Паблета. Нестор ответил, как если бы я обращался к ним. Хинаро сказал мне, что нам нужно здесь ждать, и что пока мы ждем, мы должны смеяться и развлекать друг друга, — сказал он. — Как долго, по твоему мнению, нам придется ждать? — спросил я. Он не ответил, он покачал головой и взглянул на Паблета, как бы спрашивая его. — Представления не имею, — сказал Паблета. Затем мы увлеклись живым разговором о сестрах Паблета. Нестор дразнил его, что его старшая сестра имеет такой злой взгляд, что способна глазами убивать клопов. Он сказал, что Паблета боится ее, потому что она так сильна, что однажды в порыве злости она вырвала клок его волос, как если бы это были куриные перья. Паблета заключил, что его старшая сестра была зверем, но что Нагваль остановил ее и привел в норму. После того, как он рассказал мне историю о том, как ее заставили вести себя, хорошо я сообразил, что Паблета и Нестор ни разу не упомянули имя Дона Хуана, а обращались к нему как к Нагвалю. Очевидно, Дон Хуан вмешался в жизнь Паблета и привел всех его сестер к гармоничной жизни. Паблета сказал, что после того, как Нагваль закончил все с ними, они стали как святые. Нестор захотел узнать, что я делаю со своими заметками. Я объяснил ему свою работу. У меня было странное ощущение, что они искренне заинтересованы в том, что я говорю. И в конце концов я начал говорить об антропологии и философии. Я чувствовал себя смешным и хотел остановиться. Но оказался погруженным в свои просветленные речи и неспособным сразу оборвать их. У меня было неприятное ощущение, что они оба вместе каким-то образом заставляют меня делать эти длинные объяснения. Их глаза были фиксированы на мне. Казалось, их это не утомляло и не раздражало. Я находился посреди фразы, когда услышал слабый звук зова бабочки. Мое тело напряглось, и я так и не окончил своего предложения. «Нагваль здесь», — сказал я автоматически. Нестор и Паблета обменялись взглядами, которые, по моему мнению, были чистым ужасом, и прыгнули ко мне по бокам. Их рты были раскрыты, они казались испуганными детьми. Затем я испытал невообразимое ощущение. Мое левое ухо начало двигаться. Я чувствовал, как будто оно крутится само по себе. Оно практически повернуло мою голову на полоборота до тех пор, пока я не оказался лицом к тому, что я считал востоком. Моя голова дернулась слегка вправо. В этой позе я был способен замечать богатство ракочущего звука зова бабочки. Он звучал, как если бы был где-то далеко, доносясь с северо-востока. Как только я установил его направление, мое ухо уловило невероятное количество звуков. Однако я не мог знать, были ли это воспоминания звуков, которые я слышал ранее, или действительные звуки, которые производились тогда. Место, где мы находились, было пересеченным западным склоном горного хребта. К северо-востоку были рощи деревьев и пятна горного кустарника. Мое ухо, казалось, улавливало звук чего-то тяжелого, движущегося по камням и идущего с того направления. Нестор и Паблета то ли реагировали на мои действия, то ли они сами слышали такие же звуки. Мне хотелось бы спросить их, но я не смел, или, может быть, я был не способен нарушить концентрацию. Нестор и Паблета прижались ко мне по бокам, когда звук стал громче и громче. На Нестора, казалось, он влиял больше всего. Его тело непроизвольно дрожало. В какой-то момент моя левая рука начала дрожать. Она поднялась помимо моей воли до тех пор, пока не оказалась на уровне моего лица, а затем она указала на район кустов. Я услышал вибрирующий звук или рев. Для меня это был знакомый звук. Я слышал его много лет назад под воздействием психотропного растения. В кустах я различил гигантскую черную форму. Казалось, сами кусты становились темнее постепенно, пока они не превратились в совершенную черноту. Эта чернота не имела определенных очертаний, но она двигалась. Он, оказалось, дышал. Я услышал потрясающий вопль, который смешался с криками ужаса Паблета и Нестора, и кусты или черная форма, в которую они превратились, полетела прямо на нас. Я не мог удержать своего равновесия. Каким-то образом что-то во мне сдало. Темная форма сначала накрыла нас, а затем поглотила нас. Свет вокруг стал тусклым. Казалось, солнце село, или как если бы вдруг внезапно наступили сумерки. Я чувствовал головы Нестора и Паблета у себя под мышками. Я опустил руки на их головы несознательным защищающим движением и, вертясь, полетел на землю. Однако я не достиг каменистой земли, потому что мгновение спустя я оказался стоящим с Паблито и Нестором по бокам. Оба они, казалось, сжались, несмотря на то, что были выше меня. Согнув ноги и спины так, что подходили мне подмышки, Дон Хуан и Дон Хинаро стояли перед нами. Глаза Дона Хинаро блестели, как глаза кошки ночью. Глаза Дона Хуана светились точно так же. Я никогда не видел, чтобы Дон Хуан выглядел таким образом. Он был действительно устрашающим. Еще более пугающим, чем Дон Хинаро. Он казался моложе и сильнее, чем обычно. Глядя на них, я испытал безумное чувство, что они не были людьми, как я. Паблито и Нестор тихо скулили. Тогда Дон Хинаро сказал, что мы представляем собой картину Святой Троицы. Я был отец Паблито, сын, а Нестор — Дух Святой. Дон Хуан и Дон Хинаро рассмеялись грохочущими голосами. Паблито и Нестор жалко улыбнулись. Дон Хинаро сказал, что мы должны разорвать свои объятия, потому что объятия позволительны только между мужчинами и женщинами или между мужчиной и его осликом. Тут я сообразил, что стою на том же месте, где был раньше, что я, очевидно, не падал назад, как мне казалось. И действительно, Нестор и Паблито тоже были на том же месте, где раньше. Дон Хинаро сделал знак Паблито и Нестору движением головы. Дон Хуан дал знак мне следовать за ним. Нестор пошел впереди и указал место, где сидеть мне, а другое для Паблито. Мы сели по прямой линии примерно в 100 метрах от того места, где неподвижно стояли Дон Хуан и Дон Хинаро у подножия утеса. Пока я продолжал на них смотреть, мои глаза невольно вышли из фокуса. Я определенно знал, что раскосил их, потому что увидел их четверых. Затем картина Дона Хуана в левом глазу наложилась на картину Дона Хинаро в правом глазу. Результатом такого смещения было то, что я увидел радужное светящееся существо, стоящее между Доном Хуаном и Доном Хинаро. Это не был человек, каким я обычно видел людей. Скорее, это был шар белого огня. Что-то вроде волокон света покрывало его. Я встряхнул головой. Двойное изображение рассеялось, и все же вид Дона Хуана и Дона Хинаро, как светящихся существ, остался. Я видел два странных удлиненных светящихся предмета. Они походили на два белых радужных футбольных мяча с нитями, которые имели свой собственный свет. Встряхнулись их нити, а затем они исчезли из виду. Они были втянуты наверх длинной нитью паутины, которая, казалось, вылетела с вершины утеса. У меня было такое ощущение, что длинный луч света или светящаяся нить упала со скалы и подняла их. Я воспринял события и своими глазами, и своим телом. Я смог также заметить огромные расхождения в своем образе восприятия. Но я был не способен рассуждать об этом, как я бы сделал обычно. Таким образом, я осознавал, что смотрю прямо на основание утеса и в то же время и видел Дона Хуана и Дона Хинаро на вершине, как если бы задрал голову на 45 градусов. Я хотел испугаться, закрыть лицо руками, но казалось, что я был заперт. Мои желания не могли пробудить эмоциональный ответ, который я привык возводить в себе. Дон Хуан и Дон Хинаро прыгнули на землю. Я чувствовал, что они это сделали, судя по всепоглощающему чувству падения, которое я испытал в своем животе. Дон Хинаро остался на том месте, где он приземлился, но Дон Хуан подошел к нам и сел позади меня справа. Нестор находился в скорчившемся положении. Его ноги были подтянуты к животу, подбородок он положил на сцепленные ладони. Его локти служили как поддержки, опираясь о колени. Паблито сидел, слегка наклонившись телом вперед, прижав руки к животу. Тут я заметил, что прижал руки к животу и держу сам себя за кожу по бокам. Я схватил себя так сильно, что мои бока болели. Дон Хуан заговорил сухим шепотом, обращаясь ко всем нам. — Вы должны фиксировать свой взгляд на Нагвале, — сказал он. — Все! — он повторил это 5 или 6 раз. Его голос был странным, неизвестным мне. Он давал мне действительное ощущение чешуек на коже ящерицы. Это сходство было чувством, а не сознательной мыслью. Каждое его слово отделялось как чешуйка, и в словах был какой-то волшебный ритм. Они были приглушенными и сухими, как тихое покашливание. Ритмичный шепот превращался в команду. Дон Хуан стоял неподвижно. Когда я смотрел на него, я не смог воспрепятствовать превращению изображения, и мои глаза невольно скосились. В этом состоянии я опять заметил странное свечение в теле Дона Хинаро. Мои глаза начали закрываться или разрываться. Дон Хуан пришел мне на помощь. Я услышал, как он дает мне команду не скашивать глаза. Я почувствовал мягкий удар по голове. Очевидно, он бросил в меня галькой. Я увидел, как камешек качнулся пару раз на скале около меня. Точно так же он, должно быть, стукнул Нестора и Паблито. Я слышал звук двух других галек, упавших на траву. Дон Хинаро принял странную танцевальную позу. Его колени были подогнуты, руки были расставлены по бокам, пальцы растопырены. Казалось, он собирается вертеться. Действительно, он крутнулся вокруг себя, а затем поднялся вверх. У меня было ясное восприятие, что он был скреплен с нитью гигантской гусеницы, и эта нить подняла его тело на самую вершину утеса. Мое восприятие движения вверх было сложнейшей смесью зрительных и телесных ощущений. Я наполовину видел, наполовину чувствовал его полет на скалу. Было что-то, что выглядело или ощущалось подобно линии или почти незаметной линии света, которая тащила его. Я не видел его полета вверх в том смысле, в каком я наблюдал бы глазами за полетом птицы. В его движении не было линейной последовательности. Мне не нужно было поднимать голову, чтобы удерживать его в поле своего зрения. Я увидел, как нить поднимает его. Затем я ощутил его движение в своем теле или своим телом, и в следующее мгновение он был на самой вершине утеса в сотнях футов от земли. Через несколько минут он спикировал вниз. Я чувствовал его падение и невольно застонал. Дон Хинаро повторил свое действие 3-4 раза. С каждым разом мое восприятие настраивалось. Во время его последнего прыжка вверх я действительно мог различить серию линий, выходящих из средней части его тела. И я знал, когда он собирается подняться или опуститься, судя по тому, как двигались линии его тела. Когда он собирался прыгнуть вверх, линии изгибались вверх. Противоположное происходило, когда он собирался прыгнуть вниз. Линии изгибались наружу и вниз. После своего четвертого прыжка Дон Хинаро подошел к нам и уселся позади Паблита и Нестора. Затем Дон Хуан вышел вперед и остановился там, где был Дон Хинаро. Некоторое время он стоял неподвижно. Дон Хинаро дал несколько коротких наставлений Паблита и Нестору. Я не понял, что он сказал. Я взглянул на них и увидел, что он заставил каждого из них взять камень и приложить его к району своего пупка. Я не знал, нужно ли мне делать это тоже, когда он сказал мне, что это предупреждение ко мне не относится. Но, тем не менее, мне следует приготовить камень, чтобы я смог его схватить, если я почувствую себя плохо. Дон Хинаро выставил подбородок вперед, чтобы показать, что я должен смотреть на Дона Хуана. Затем он сказал что-то неразборчивое. Он опять повторил это, и, хотя я не понял его слов, я понял, что это примерно та же самая формула, которую говорил Дон Хуан. Слова действительно не имели значения. Значение имели ритм, сухость тона, покашливающий характер фразы. У меня была убежденность, что какой бы там язык Дон Хинаро не использовал, но он был более подходящим, чем испанский, из-за отрывистого ритма. Дон Хуан делал все так же, как в начале Дон Хинаро, но затем вместо того, чтобы прыгнуть вверх, он стал вращаться как гимнаст. Полуосознанно я ожидал, что он опять приземлится на ноги, но он этого не сделал. Его тело оставалось раскачивающимся в нескольких футах над землей. Вначале круги были очень быстрыми, затем они замедлились. С того места, где я находился, я мог видеть, что тело Дона Хуана висит, подобно телу Дона Хинаро на нитевидном свете. Он медленно вращался, как бы давая нам хорошенько рассмотреть его. Затем он начал подъем. Он набирал высоту до тех пор, пока не достиг вершины утеса. Дон Хуан действительно парил, как если бы не имел веса. Его повороты были медленными и напоминали движение космонавта, вращающегося в космосе в состоянии невесомости. Пока я следил за ним, у меня закружилась голова. Это мое чувство, казалось, подхлестнуло его, и он начал кружить на большой скорости. Он отлетел от утеса, и когда он набрал скорость, я почувствовал себя совершенно нехорошо. Я схватил камень и прижал его к животу. Я вжимал его в свое тело так сильно, как только мог. Его прикосновение чуточку улучшило мое состояние. Действие взятия камня и удерживание его у своего тела дало мне секундный перерыв, хотя я не отводил глаз от Дона Хуана, тем не менее я нарушил свою концентрацию. Перед тем, как я потянулся за камнем, я чувствовал, что скорость, которую набрало его парящее тело, делала неясным его очертания. Он был похож на вращающийся диск, а затем на кружащийся огонь. После того, как я прижал камень к своему телу, его скорость уменьшилась. Он походил на шляпу, порхающую в воздухе, на воздушного змея, ныряющего вверх и вниз. Движения воздушного змея были особенно беспокоящими. Мне стало неконтролируемо плохо. Я услышал, как птица захлопала крыльями, и после секундной неуверенности я понял, что событие закончилось. Я чувствовал себя так плохо, таким усталым, что лег спать. Должно быть, я какое-то время вздремнул, Я открыл глаза, потому что кто-то тряс меня за руку. Это был Паблет. Он заговорил со мной отчаянным голосом и сказал, что я не могу засыпать, потому что если я это сделаю, то мы все погибнем. Он настаивал на том, чтобы мы сейчас же покинули это место, даже если нам придется тащиться на четвереньках. Он тоже казался измученным физически. У меня в действительности была мысль, что мы должны провести ночь здесь. Перспектива идти к моей машине в темноте казалась мне ужаснейшей. Я попытался убеждать Паблета, который пришел от этого в еще большее отчаяние. Нестору было так плохо, что он был ко всему безразличен. Паблета сел в состоянии полного отчаяния. Я сделал попытку организовать свои мысли. К этому времени было уже совсем темно, хотя света было еще достаточно. Тишина была полной и успокаивающей. Я наслаждался полностью моментом, когда внезапно мое тело подскочило. Я услышал отдаленный звук сломанной ветки. Автоматически я повернулся к Паблета. Казалось, он знал, что со мной произошло. Мы подхватили Нестора под мышки и практически подняли его. Мы бежали и волокли его. Он явно был единственным, кто знал дорогу. Время от времени он давал нам короткие команды. Я не ощущал того, что мы делаем. Мое внимание было сконцентрировано на моем левом ухе, которое казалось единицей, независимой от всего остального меня. Какое-то чувство во мне заставило меня часто останавливаться и сканировать окружающее своим ухом. Я знал, что нас что-то преследует. Это было что-то массивное. Приближаясь, оно дробило мелкие камни. Нестор в какой-то мере обрел контроль над собой и шел сам, иногда держась за руку Паблета. Мы дошли до группы деревьев. К этому времени было совершенно темно. Я услышал резкий и исключительно громкий ломающий звук, как будто щелкнул гигантский бич, обрушившись на вершины деревьев. Я почувствовал что-то вроде какой-то волны, разрывающей все над головой. Паблета и Нестор взвизгнули и помчались прочь на полной скорости. Я хотел остановить их. Я не был уверен, что смогу бежать в темноте. Но в тот же момент я услышал и ощутил серию тяжелых выдохов справа от меня. Мой испуг был неописуемым. Мы все втроем побежали и достигли машины. Нестор вел нас каким-то неизвестным путем. Я думал, что оставлю их в их домах и затем вернусь в свою гостиницу в городе. Я бы не поехал к дому Дона Хинаро ни за что на свете. Но Нестор не хотел вылезать из машины, не хотел Паблета и не хотел я. Кончилось тем, что мы остановились у дома Паблета. Он послал Нестора купить пиво и содовой воды, в то время как его мать и сестры готовили нам еду. Нестор пошутил и спросил, не сможет ли его сопровождать старшая сестра на случай, если на него нападут собаки или пьяницы. Паблета засмеялся и сказал мне, что Нестор был ему доверен. «Кем он был тебе доверен?» — спросил я. «Силой, конечно», — ответил он. Одно время Нестор был старше меня, но Хинаро с ним что-то сделал, и теперь он намного моложе. — Ты заметил это, не так ли? — Что сделал Дон Хинаро? — спросил я. — Ты знаешь, он опять сделал его ребенком. Он был слишком важен и тяжел. Он бы умер, если бы не стал опять молодым. Что-то было действительно милое и приятное в Паблет. Простота его объяснения поразила меня. Нестор был действительно моложе. Он не только выглядел моложе, но он и действовал как наивный ребенок. Я знал без всякой тени сомнения, что он искренне чувствует себя таким. «Я забочусь о нем», — продолжал Паблета. Хинаро сказал, что почетно заботится о воине. Нестор — прекрасный воин. Его глаза сияли, как у Дона Хинаро. Он энергично похлопал меня по спине и засмеялся. «Пожелай ему всего хорошего, Карлитос», — сказал он. «Пожелай ему всего хорошего. Я очень устал». Я ощущал странный прилив счастливой печали. Я сказал ему, что прибыл из такого места, где люди редко, если вообще когда-либо, желают друг другу хорошего. Сказал он. Такая же вещь произошла и со мной. Но сейчас я воин, и я могу позволить себе желать ему хорошего. 12. Стратегия мага. Дон Хуан находился в доме Дона Хинаро, когда я добрался туда поздним утром. Я приветствовал его. Эй, что с тобой произошло? Мы с Хинаро ждали вас всех всю ночь, сказал он. Я знал, что он шутит. Я чувствовал себя легко и счастливо. Я систематически отказывался размышлять о чем бы то ни было из того, чему я был свидетелем вчера. Однако в этот момент мое любопытство было неуправляемым, и я спросил его об этом. Это было простой демонстрацией всего того, что ты должен знать, прежде чем получишь объяснение магов, — сказал он. То, что ты сделал вчера, заставило Хинаро почувствовать, что ты скопил достаточно силы, чтобы взяться за действительную вещь. Очевидно, ты последовал его рекомендациям. Вчера ты дал крыльям своего восприятия развернуться. Ты Ты был застывшим, но ты воспринял все приходы и уходы Нагволя. Другими словами, ты видел. Ты также закрепил нечто такое, что в данный момент даже более важно, чем видение, это тот факт, что ты можешь удерживать непоколебимое внимание на Нагвале. А именно это решит исход последнего момента объяснения магов. Паблита и ты пройдете сквозь него в одно и то же время. Находиться в сопровождении такого прекрасного воина — это подарок силы. Казалось, это все, что он хочет сказать. Через некоторое время я спросил о Доне Хинаро. Он поблизости, — сказал он. Он пошел в кусты, чтобы потрясти горы. В этот момент я услышал отдаленный грохот, как бы приглушенный гром. Дон Хуан посмотрел на меня и засмеялся. Он усадил меня и спросил, ел ли я. Я уже поел, поэтому он вручил мне мой блокнот и отвел к любимому месту Дона Хинаро, к большому камню с западной стороны дома, с которого открывался вид на глубокий овраг. «Сейчас пришел такой момент, когда мне необходимо твое полное внимание», — сказал Дон Хуан. «Внимание в том смысле, в каком воины понимают внимание. Настоящая пауза для того, чтобы позволить объяснению магов полностью впитаться в тебя. Мы находимся в конце своей задачи. Все необходимые инструкции были тебе даны, и сейчас ты должен остановиться, оглянуться назад и пересмотреть свои шаги. Маги говорят, что это единственный способ утвердить свои достижения. Я определенно предпочел бы рассказать тебе все это на твоем собственном месте силы, но Хинаро может оказаться для тебя более благоприятным. То, о чем он говорил, как о моем месте силы, было вершиной холма в пустыне Северной Мексики, который он несколько лет назад показал мне и отдал мне как мой собственный. Должен ли я в таком случае слушать, не записывая? Спросил я. Это действительно хитрый маневр, сказал он. С одной стороны, мне необходимо твое полное внимание, а с другой, тебе необходимо быть спокойным и уверенным в себе. Единственный способ чувствовать легко, который у тебя есть, — это писать. Поэтому пришло время собрать всю твою личную силу и выполнить эту непосильную задачу — быть самим собой, не будучи самим собой. Он хлопнул себя по ляжкам и засмеялся. Я уже говорил тебе, что я ответственен за твой Тональ и что Дон Хинаро ответственен за твой Нагваль, — продолжал он. Моим долгом было помогать тебе во всем, что относится к твоему Тоналю. И все, что я делал с тобой или для тебя, делалось для выполнения одной единственной задачи. Задачи чистки и приведения в порядок твоего острого Тоналя. Это моя работа как твоего учителя. Задача Хинаро как твоего бенефактора является дать тебе бесспорные демонстрации Нагволя и показать, как в него входить. Что ты имеешь в виду под чисткой и приведением в порядок острого Тоналя? Спросил я. Я имею в виду полное изменение, о котором я говорил тебе с первого дня нашей встречи, — сказал он. Я много раз говорил тебе о той абсолютной перемене, которая нам нужна, если мы хотим добиться успеха на пути к знанию. Эта перемена не является переменой настроения или отношения, или взглядов. В эту перемену входит трансформация острого Тоналя. Ты выполнил эту задачу. Ты думаешь, что я изменился? — спросил я. Он поколебался и затем громко рассмеялся. — Ты такой же идиот, как всегда, — сказал он. — И все же ты не тот же самый. Понимаешь, что я имею в виду? Он засмеялся над моим записыванием и пожалел, что нет Дона Хинаро, который бы порадовался абсурдности того, что я записываю объяснение магов. В этой конкретной точке учитель обычно говорит своему ученику, что они прибыли на последний перекресток, — продолжал он. Говорить подобную вещь, однако, значит вводить в заблуждение. По моему мнению, нет никакого последнего перекрестка и никакого последнего шага к чему-либо. А поскольку нет никакого последнего шага к чему бы то ни было, то не должно быть и никакого секрета относительно любого момента нашей судьбы как светящихся существ. Личная сила решает, кто может, а кто не может получить выгоду от обновления. Мой опыт с окружающими людьми показывает мне, что очень мало из них захотят слушать. А из тех немногих, которые захотят слушать, еще меньше захотят действовать в соответствии тому, что они услышали. А из тех немногих, кто хочет действовать, еще меньше имеет достаточно личной силы, чтобы получить пользу от своих действий. Поэтому вся эта секретность об объяснении магов выкипает до рутины. Вероятно, такой же пустой рутины, как и любая другая. Во всяком случае, ты знаешь теперь о Тонале и Нагвале, которые являются вершиной объяснения магов. Узнать о них кажется совершенно безвредным. Мы сидим здесь, невинно разговаривая о них, как если бы это была просто обычная тема разговора. Ты спокойно записываешь, как ты это делал много лет. Пейзаж вокруг нас — картина спокойствия. Сейчас начало дня, день прекрасен. Горы вокруг нас создают нам защитный кокон. Но нужно быть магом, чтобы понять. Который говорит о силе Хинаро и его неуязвимости является самым подходящим фоном для открытия двери. Потому что именно это я делаю сегодня. Открываю для тебя дверь. Но прежде чем мы переступим эту черту, необходимо честное предупреждение. Предполагается, что учитель должен убежденными словами предупредить своего ученика, что безвредность и спокойствие этого момента — мираж, что перед ним находится бездонная бездна, и что если дверь открыта, то нет никакого способа закрыть ее вновь. Он на мгновение замолчал. Я чувствовал себя легко и счастливо. С места расположения Дона Хинаро передо мной открывался захватывающий дух вид. Дон Хуан был прав, и день, и пейзаж были более чем прекрасными. Я хотел стать озабоченным его предупреждениями и увещеваниями, но каким-то образом спокойствие вокруг меня оттесняло все мои попытки, и я стал надеяться, что он говорит только о метафорических опасностях. Внезапно Дон Хуан начал говорить опять. Годы тяжелого учения — только подготовка к опустошительной встрече воинов. Он опять сделал паузу и взглянул на меня, скосив глаза и усмехнувшись. «С тем, что лежит там, за этой чертой», — сказал он. Я попросил его объяснить, что он имеет в виду. «Объяснение магов, которое совсем не похоже на объяснение, является летальным», — сказал он. «Оно кажется безвредным и очаровательным, но как только воин откроется ему, оно наносит удар, который никто не сможет отразить». Он громко рассмеялся. «Поэтому будь готов к худшему, но не торопись и не паникуй», — продолжал он. «У тебя совсем нет времени, и в то же время ты окружен вечностью. Что за парадокс для твоего разума?» Дохан поднялся. Он вытер пыль и мусор с гладкого чешподобного углубления и очень удобно уселся спиной к камню и лицом к северо-западу. Он показал мне другое место, где я мог удобно сесть. Я был слева от него, тоже лицом к северо-западу. Камень был теплый и давал мне ощущение спокойствия и защищенности. День был теплым. Мягкий ветер делал жару полуденного солнца более приятной. Я снял шляпу, но Дон Хуан настоял, чтобы я надел ее. «Сейчас ты обращен лицом в сторону собственного места силы», — сказал он. «Это момент, который может защитить тебя. Сегодня тебе нужны все зацепки, которые ты сможешь использовать. Твоя шляпа может быть одной из них. Почему ты предупреждаешь меня?» «Что действительно произойдет?» — спросил я. «Что произойдет сегодня, будет зависеть от того, достаточно ли у тебя личной силы, чтобы сконцентрировать свое непоколебимое внимание на крыльях своего восприятия», — сказал он. Его глаза блеснули. Он казался более возбужденным, чем я его видел когда-либо раньше. Я подумал, что в его голосе есть что-то необычное. Может быть, непривычная нервозность. Он сказал, что случай требует, чтобы прямо здесь, на месте расположения моего бенефактора. Он пересказал мне каждый шаг, который он предпринял в своей борьбе за то, чтобы очистить и привести в порядок мой остров Тональ. Его пересказ был подробным и занял у него 5 часов. Блестящим и ясным образом он дал мне детальный отчет обо всем, что он делал со мной со времени нашей первой встречи. Казалось, была разрушена плотина. Его откровение застало меня совершенно врасплох. Я привык быть агрессивным исследователем, и поэтому то, что Дон Хуан, который всегда был отвечающей стороной, освещал все точки своего учения в такой академической манере, было так же поразительно, как то, что он носил костюм в городе Мехико. Его владение языком, его драматические паузы и его выбор были так необычайны, что я не мог их разумно объяснить. Он сказал, что в этот момент учитель должен говорить с индивидуальным воином в определенных терминах, что тот способ, как он со мной говорит, и ясность его объяснения были частью его последнего трюка, и что только в конце все, что он делал со мной, приобрело бы для меня смысл. Он говорил, не останавливаясь, пока не закончил весь свой пересказ. И я записал все без всяких усилий со своей стороны. Позволь мне начать с того, что учитель никогда не ищет учеников. И что никто не может распространять учение, — сказал он. Только знак всегда указывает на ученика. Тот воин, который может оказаться в положении учителя, должен быть алертным для того, чтобы схватить свой кубический сантиметр шанса. Я видел тебя как раз перед тем, как мы встретились. У тебя был хороший тональ, как у той девушки, которую мы встретили в городе Мехико. После того, как я увидел тебя, я подождал точно так же, как мы сделали с той девушкой той ночью в парке. Девушка прошла мимо, не обратив на нас внимания. Но тебя подвел ко мне человек, который убежал, пробормотав какие-то бессвязности. Я знал, что должен действовать быстро и зацепить тебя. Тебе самому пришлось бы делать что-либо подобное, если бы та девушка заговорила с тобой. То, что я сделал, так это, что я схватил тебя своей волей. Дон Хуан обращался к тому необычному способу, каким он взглянул на меня в день нашей встречи. Он фиксировал на мне свой взгляд, и у меня было необъяснимое ощущение пустоты или онемелости. Я не мог найти никакого логического объяснения для своей реакции и всегда считал, что после нашей первой встречи я отправился его разыскивать только потому, что меня озадачил этот взгляд. Для меня это был самый быстрый способ зацепить тебя. Это был прямой удар по твоему тоналю. Я сковал его, сфокусировав на нем свою волю. «Взгляд воина помещается на правый глаз другого человека», — сказал он. При этом воин останавливает внутренний диалог. Тогда Нагваль выходит на поверхность. Отсюда опасность этого маневра. Когда Нагваль наверху даже на короткое мгновение, то невозможно описать тех ощущений, которые испытывает тело. Я знаю, что ты потратил бесконечные часы, пытаясь подобрать объяснение тому, что ты почувствовал, и что до сегодняшнего дня ты не смог этого сделать. Однако я добился того, что хотел. Я зацепил тебя. Я сказал ему, что все еще помню, как он на меня смотрел. Взгляд в правый глаз не является смотрением, — сказал он. Скорее, ты при этом насильно хватаешь что-то сквозь глаз другого человека. Другими словами, хватаешь что-то, что находится за глазом. При этом действительно испытываешь физическое ощущение, что удерживаешь что-то своей волей. Он почесал голову, сдвинув шляпу вперед на лицо. Естественно, это только способ говорить, — сказал он. Способ объяснять непонятные физические ощущения. Он приказал мне перестать писать и посмотреть на него. Он сказал, что собирается слегка схватить мой тональ своей волей. Ощущение, которое я испытал, было повторением того, что я ощущал в день нашей встречи и в других случаях, когда Дон Хуан заставлял меня чувствовать, что его глаза касаются меня в физическом смысле. Но каким образом ты заставляешь меня чувствовать, что касаешься Дон Хуан? Что ты в действительности делаешь? — спросил я. Нет способа в точности описать, что тут делаешь. Что-то вырывается вперед из какого-то места ниже живота. Это что-то имеет направление и может быть сфокусировано на чем угодно. Я опять ощутил что-то похожее на мягкие щупальца, схватившие какую-то неопределенную часть меня. Это действует только тогда, когда воин научится фокусировать свою волю, объяснил Дон Хуан после того, как отвел свои глаза. Этого невозможно практиковать, поэтому я не рекомендовал и не вводил его использование. В определенный момент жизни воина это просто происходит. Никто не знает как. Некоторое время он оставался совершенно спокойным. Я был крайне взволнован. Внезапно Дон Хуан начал говорить опять. Секрет заключается в левом глазе. По мере того, как воин продвигается по тропе знания, его левый глаз приобретает возможность схватывать все. Обычно левый глаз воина имеет странный вид. Иногда он становится постоянно скошенным, или становится меньше другого, или больше, или каким-либо образом отличается. Шутливым образом он посмотрел на меня, притворяясь, что рассматривает левый глаз. Он покачал головой с насмешливым неодобрением и усмехнулся. После того, как ученик зацеплен, начинается инструкция, — продолжал он. Первым действием учителя является поселить в него мысль, что тот мир, который, как мы думаем, мы видим, является только видом, описанием мира. Каждое усилие учителя направлено на то, чтобы доказывать этот момент своему ученику. Однако принятие этого является, кажется, самым трудным, что только можно сделать. Мы полностью захвачены своим частным взглядом на мир, который заставляет нас чувствовать и действовать так, как если мы знаем о мире все. Учитель с самого первого поступка, который он совершает, нацеливается на то, чтобы остановить этот взгляд. Маги называют это остановкой внутреннего диалога, и они убеждены, что это единственная важнейшая техника, которой может научиться ученик. Для того, чтобы остановить вид мира, который поддерживаешь с колыбели, недостаточно просто желать этого или сделать решение. Необходима практическая задача. Эта практическая задача называется правильным способом ходьбы. Она кажется безвредной и бессмысленной. Как и все остальное, что имеет силу в себе или вокруг себя, правильный способ ходьбы не привлекает внимания. Ты понял это и рассматривал это, по крайней мере, в течение нескольких лет, как любопытный способ поведения. До самого последнего времени тебе не приходило в голову, что это было самым эффективным способом остановить твой внутренний диалог. Как правильный способ ходьбы останавливает внутренний диалог? — спросил я. — Ходьба в этой определенной манере насыщает тональ, — сказал он. Она переполняет его. Видишь ли, внимание Тоналя должно удерживаться на его творениях. В действительности именно это внимание и создает в первую очередь порядок. Поэтому Тональ должен быть внимательным к элементам своего мира для того, чтобы поддерживать их, и превыше всего он должен поддерживать взгляд на мир или внутренний диалог. Он сказал, что правильный способ ходьбы являлся обманным ходом. Воин сначала, подгибая свои пальцы, привлекает внимание к своим рукам, а затем, глядя и фиксируя глаз на любую точку прямо перед собой на той дуге, которая начинается у концов его ступней и заканчивается над горизонтом. Он буквально затопляет свой Тональ информацией. Тональ без своих с глазу на глаз отношений с элементами собственного описания не способен разговаривать с собой, и таким образом он становится молчалив. Дон Хуан объяснил, что положение пальцев никакого значения не имеет, что единственным соображением было привлечь внимание к рукам, сжимая пальцы разными непривычными способами. И что важным здесь является тот способ, посредством которого глаза, будучи не сфокусированными, замечали огромное количество штрихов мира, не имея ясности относительно. Он добавил, что глаза в этом состоянии способны замечать такие детали, которые были слишком мимолетными для нормального зрения. Вместе с правильным способом ходьбы, продолжал Дон Хуан, учитель должен обучить своего ученика другой возможности, которая еще более мимолетна способности действовать, не веря, не ожидая наград. Действовать только ради самого действия. Я не преувеличу, если скажу тебе, что успех дела учителя зависит от того, насколько хорошо и насколько гармонично он ведет своего ученика в этом особом отношении. Я сказал Дону Хуану, что не помню, чтобы он когда-нибудь обсуждал действие ради самого действия как особую технику. Все, что я могу вспомнить, так это его постоянные, но ни с чем не связанные замечания об этом. Он засмеялся и сказал, что его маневр был таким тонким, что прошел мимо моего внимания до сего дня. Затем он напомнил мне о всех тех бессмысленных шутливых задачах, которые он мне обычно задавал каждый раз, когда я бывал у него дома. Абсурдные работы, типа аранжировки дров особым образом, окружение его дома непрерывной цепью концентрических кругов, нарисованных моим пальцем, переметание мусора с одного угла в другой и тому подобное. В эти задачи входили также поступки, которые я должен был выполнять дома сам, такие как носить белую шапку или всегда в первую очередь завязывать свой левый ботинок или застегивать пояс всегда справа налево. Причина, по которой я никогда не воспринимал ни одно из этих заданий иначе как шутку, состояла в том, что он всегда велел мне забыть о них после того, как я выводил их в регулярный распорядок. После того, как он пересказал все те задания, которые давал мне, я сообразил, что, заставляя меня придерживаться бессмысленных распорядков, он пришел к тому, что воплотил в меня идею действовать действительно, не ожидая ничего взамен. «Остановка внутреннего диалога является, однако, ключом к миру магов», — сказал он. «Вся остальная деятельность — только зацепки. Все, что они делают так, это ускоряют эффект остановки внутреннего диалога». Он сказал, что имеются два основных вида деятельности или техники, используемые для ускорения остановки внутреннего диалога — стирание личной истории и сновидения. Он напомнил мне, что на первых этапах моего ученичества он дал мне целый ряд особых методов для изменения моей личности. Я занес их в свои заметки и забыл о них на несколько лет, пока не понял их важности. Эти особые методы были, на первый взгляд, крайне эксцентричными способами соблазнить меня изменить мое поведение. Он объяснил, что искусство учителя состоит в том, чтобы отклонить внимание ученика от основных моментов. Наглядным примером такого искусства был тот факт, что я не понимал до этого дня важнейшего момента того, что он трюком завлек меня в учение, действовать не ожидая наград. Он сказал, что параллельно с этим он переключил мой интерес на идею дведения, которая, если ее правильно понять, была действием, непосредственно связанным с Нагвалем. Действием, являющимся неизбежным результатом учения, но недостижимой задачей, как задача сама по себе. «Какой был смысл такого трюка со мной?» — спросил я. «Маги убеждены, что все мы являемся грудой никчемности», — сказал он. Мы никогда не сможем по своей воле отдать свой бесполезный контроль. Поэтому с нами нужно действовать путем трюков. Он рассказал, что, заставив меня сконцентрировать свое внимание на псевдозадаче обучения двидеть, он успешно выполнил две вещи. Во-первых, он наметил прямое столкновение с Нагвалем, не упоминая о нем, а во-вторых, он трюком заставил меня рассмотреть реальные моменты его учения как несущественные. Стирание личной истории и сновидения никогда не были для меня настолько важными, как видение. Я рассматривал их как очень развлекательную деятельность. Я даже считал, что это такая практика, которая дается мне с наибольшей легкостью. «Наибольшая легкость», — сказал он насмешливо, когда он услышал мое замечание. «Учитель ничего не должен оставлять случаю. Я тебе говорил, что ты прав в том смысле, что тебя надувают. Проблема состояла в том, что ты был убежден, что надувательство было направлено на то, чтобы одурачить твой разум. Для меня этот трюк означал отвлечь твое внимание или уловить его, как это требовалось». Он взглянул на меня, скосив глаза, и указал на окружающее широким движением руки. «Секрет всего этого — это наше внимание», — сказал он. «Что ты имеешь в виду, Дон Хуан? Все это существует только из-за нашего внимания. Тот самый камень, где мы сидим, является камнем, потому что мы были вынуждены уделить ему внимание как камню». Я хотел, чтобы он объяснил мне эту мысль. Он засмеялся и погрозил мне пальцем. «Это пересказ», — сказал он. «Мы вернемся к этому позднее». Он убедительно объяснил, что из-за его обходного маневра я стал заинтересованным в стирании личной истории и сновидений. Он сказал, что эффекты этих двух техник были совершенно разрушительными, если они практикуются полностью. И что тут его забота, как забота каждого учителя, была не дать своему ученику сделать что-либо такое, что бросит его в сторону или в мрачность. «Стирание личной истории и сновидения должны быть только помощью», — сказал он. «Для смягчения каждому ученику необходимы сила и умеренность. Вот почему учитель вводит путь воина или способ жить как воин. Это клей, который соединяет все в мире мага. Мало-помалу учитель должен выковывать и развивать его. Без устойчивости и способности держать голову над водой, которыми характеризуется путь воина, невозможно выстоять на пути знания». Дон Хуан сказал, что обучение пути воина было таким моментом, когда внимание ученика скорее улавливалось, чем отклонялось. И что он уловил мое внимание тем, что сбивал меня с моих обычных обстоятельств в жизни каждый раз, когда я навещал его. Наше хождение по пустыне и горам являлись средством выполнить это. Его маневр изменения контекста моего обычного мира путем вождения меня на прогулки и на охоту был другим моментом его системы, которого я не заметил. Сопутствовавшая перестановка в мире означала, что я не знал концов, и мое внимание было сконцентрировано на всем, что делал Дон Хуан. «Каков трюка?» — сказал он и засмеялся. Я засмеялся с испугом. Я никогда не подозревал, что он настолько все осознает. Затем он перечислил свои шаги в руководстве моим вниманием и уловлении его. Когда он закончил свой отчет, он добавил, что учитель должен брать в соображение личность ученика, и что в моем случае он должен был быть осторожным из-за того, что в моей природе было много насилия, и я в отчаянии не смог бы ничего лучшего придумать, как убить самого себя. «Что ты за противоестественный человек, Дон Хуан?» — сказал я, шутя, и он расхохотался. Он объяснил, что для того, чтобы помочь стереть личную историю, нужно было обучить еще трем техник. Они состояли из потери важности самого себя, принятия ответственности за свои поступки и использования смерти как советчик. Идея состояла в том, что без благоприятного эффекта этих трех техник стирания личной истории вызовет в ученике неустойчивость, ненужную и вредную двойственность относительно самого себя и своих поступков. Дон Хуан попросил меня сказать ему, какова была наиболее естественная реакция, которую я имел в моменты стресса и замешательства, прежде чем я стал учеником. Он сказал, что его собственной реакцией была ярость. Я сказал ему, что моей была жалость к самому себе. «Хотя мы не осознаем этого, но ты должен отключать свою голову для того, чтобы это чувство было естественным», — сказал он. «Сейчас ты уже не имеешь возможности вспомнить те бесконечные усилия, которые тебе были нужны для того, чтобы установить жалость к самому себе как отличительную черту на своем острове. Жалость к самому себе была постоянным свидетелем всего, что ты делал. Она была прямо на кончиках твоих пальцев, готовая давать тебе советы. Воин рассматривает смерть как более подходящего советчика, которого тоже можно привести свидетелем ко всему, что делаешь, точно так же, как жалость к самому себе или ярость. Очевидно, после несказанной борьбы ты научился чувствовать жалость к самому себе. Но ты можешь также научиться тем же самым способом чувствовать свой нависший конец, и таким образом ты сможешь научиться иметь идею своей смерти на кончиках пальцев. Как советчик, жалость к самому себе — ничто по сравнению со смертью». Затем Дон Хуан указал, что здесь, казалось бы, было противоречие в идее перемены. С одной стороны, мир магов призывал к полной трансформации. С другой стороны, объяснение магов говорит, что остров Тональ является цельным, и ни один элемент его не может быть передвинут. Перемена в таком случае не означает уничтожение чего бы то ни было, а скорее изменение в использовании, которое связано с этими элементами. «Жалость к самому себе, например», — сказал он. «Нет никакого способа с пользой освободиться от нее. Она имеет определенное место и определенный характер на твоем острове. Определенный фасад, который издалека видно. Поэтому каждый раз, когда представляется случай, жалость к самому себе становится активной. Она имеет историю. Если ты затем сменишь фасад жалости к самому себе, то ты сместишь место ее применения. Я попросил его объяснить значение его метафор, особенно идею смены фасадов. Я понял это, как, может быть, играть более чем одну роль одновременно. Фасады меняешь, изменяя использование элементов острова, — сказал он. Возьмем опять жалость к самому себе. Она была полезной для тебя, потому что ты или чувствовал свою важность, или что ты заслуживаешь лучших условий, лучшего обращения, или потому что ты не хотел принимать ответственности за свои поступки, которые приводили тебя в состояние возбуждения жалости к самому себе. Или потому что ты был не способен принять идею своей нависшей смерти, чтобы она была свидетелем твоих поступков и советовала тебе. Стирание личной истории и три сопутствующие ей техники являются средствами магов для перемены фасада элементов острова. Например, стиранием своей личной истории ты отрицал использование жалости к самому себе. Для того, чтобы жалость к самому себе работала, тебе необходимо быть важным, безответственным и бессмертным. Когда эти чувства каким-либо образом изменены, то ты уже не имеешь возможности жалеть самого себя. То же самое справедливо относительно двух других элементов, которые ты изменил на своем острове. Без использования этих четырех техник ты бы никогда не добился успеха в перемене их. Смена фасадов означает только то, что отводишь второстепенное место первоначально важным элементам. Твоя жалость к самому себе все еще предмет на твоем острове. Она будет там на заднем плане точно так же, как идея твоей нависшей смерти или твоей смиренности, или твоей ответственности за свои поступки уже находились там без всякого использования. Дон Хуан сказал, что после того, как все эти техники были предоставлены, ученик прибывает на перекресток. В зависимости от его чувствительности, ученик делает одну из двух вещей. Он или принимает рекомендации и предложения, сделанные его учителем за чистую монету, действуя, не ожидая наград, или же он все принимает за шутку и за то, что его уводят в сторону. Я заметил, что в моем собственном случае я путаюсь со словом «техник». Я всегда ожидал ряда точных указаний, но он давал мне только неопределенные предложения, и я не был способен принять их серьезно или действовать в соответствии с его наметками. «В этом была твоя ошибка», — сказал он. «Мне пришлось решать тогда, использовать или нет растения силы. Ты мог бы воспользоваться теми четырьмя техниками для того, чтобы очистить и привести в порядок свой остров Тональ. Они привели бы тебя к Нагвалю. Но не все мы способны реагировать на простые рекомендации. Ты и я в этом отношении нуждались в чем-либо еще, чтобы потрясло нас. Нам нужны были эти потрясения силы. Мне действительно потребовались годы для того, чтобы понять важность этих ранних предложений, сделанных Доном Хуаном. Тот необычайный эффект, который психотропные растения оказали на меня, явился основой моего заключения, что их использование является ключевым моментом в учении. Я держался за это убеждение, и лишь в последние годы своего ученичества я сообразил, что все осмысленные трансформации и находки магов всегда делаются в состоянии трезвого сознания. «Что произошло бы, если бы я принял твои рекомендации серьезно?» — спросил я. «Ты бы достиг Нагваля», — ответил он. Но разве бы я достиг Нагваля без бенефактора? Сила дает нам согласно нашей неуязвимости, — сказал он. Если бы ты серьезно использовал эти четыре техники, то ты накопил бы достаточно личной силы, чтобы найти бенефактора. Ты был бы неуязвимым, и сила открыла бы тебе все нужные проспекты. Это закон. Почему ты не дал мне больше времени? Спросил я. У тебя было времени столько, сколько нужно, — сказал он. Так показала мне сила. Однажды ночью я дал тебе загадку, чтобы ты над ней поработал. Ты должен был найти благоприятное для тебя место перед дверью моего дома. Этой ночью ты действовал чудесно под давлением, и утром ты заснул на том самом камне, который я поставил туда. Сила показала мне, что тебя следует безжалостно толкать, иначе ты не шевельнешь пальцем. Помогли ли мне растения силы? — спросил я. — Они раскрыли тебя, остановив твой взгляд на мир. В этом отношении растения силы имеют тот же самый эффект на тональ, как и правильный способ ходьбы. И то, и другое переполняет его информацией, и сила внутреннего диалога приходит к концу. Растения отличны для этого, но слишком дорогостоящие. Они наносят непередаваемый вред телу. Это их недостаток, особенно дурмана. Но если ты знал, что они были так опасны, зачем ты давал их мне так много и так много раз? Спросил я. Он заверил меня, что детали процедуры решались самой силой. Он сказал, что несмотря на то, что учение должно было представить ученику те же самые моменты, порядок был различным для каждого. И что он получал неоднократные указания, что я нуждаюсь в очень большом количестве убеждений для того, чтобы принять что-либо во внимание. Я имел дело с изнеженным бессмертным существом, которому не было никакого дела до его жизни или его смерти, сказал он, смеясь. Я выдвинул тот факт, что он описал и обсуждал эти растения в антропоморфическом смысле. Он всегда обращался к ним так, как если бы растения были персонажем. Он заметил, что это были предписанные средства для отвлечения внимания ученика в сторону от действительной темы, которая заключалась в остановке внутреннего диалога. Но если они используются только для того, чтобы остановить внутренний диалог, то какую связь они имеют с Олли? — спросил я. «Этот момент трудно объяснить», — сказал он. «Эти растения подводят ученика непосредственно к Нагвалю, а Олли является одним из аспектов его. Мы действуем исключительно в центре разума вне зависимости от того, кем мы являемся и откуда мы пришли. Разум, естественно, так или иначе может брать в расчет все, что происходит в его виде на мир. Олли — это нечто такое, что находится вне его вида, вне царства разума. Это может наблюдаться только в центре воли в те моменты, когда наш обычный взгляд остановлен. Поэтому, правильно говоря, это Нагваль. Маги, однако, могут научиться воспринимать Олли крайне сложным образом, и, поступая так, они оказываются слишком глубоко погруженными в новый вид. Поэтому для того, чтобы защитить тебя от такой судьбы, я не представлял тебе Олли так, как это обычно делают маги. Маги научились после многих поколений использования растений силы давать в своем взгляде на мир отчет обо всем, что происходит с ним. Я сказал бы, что маги, используя свою волю, добились того, что расширили свои взгляды на мир. Мой учитель и мой бенефактор были ярчайшими примерами этого. Они были люди огромной силы, но они не были людьми знания. Они так и не разорвали границ своего огромного мира и поэтому никогда не прибыли к целостности самих себя. Тем не менее, они знали об этом. Не то чтобы они жили однобокой жизнью, говоря о вещах, находящихся вне их достижения. Они знали, что они шагнули мимо лодки, и что только в момент их смерти вся загадка полностью будет раскрыта, и мини-магия дала им только мимолетный взгляд, но нереальное средство, чтобы достичь целостности самого себя. Я дал тебе достаточно из взгляда магов, не позволив тебе зацепиться за это. Я сказал, что только тогда, когда помещаешь один взгляд против другого, и можешь переходить из одного в другой, можно прибыть к реальному миру. Я имею в виду, что можно прибыть к целостности самого себя только тогда, когда полностью понимаешь, что мир — это просто взгляд, вне зависимости от того, принадлежит этот взгляд магу или обычному человеку. Именно здесь я уклонился от традиции. После целой жизни борьбы я знал, что действительно важным является не просто выучить новое описание, а прибыть к целостности самого себя. Следует прибыть к Нагвалю, не покалечив тонали и превыше всего не покалечив своего тела. Ты принимал эти растения, следуя точным этапам, через какие я прошел сам. Единственным отличием было то, что вместо того, чтобы окунуть тебя в них, я остановился, когда ты решил, что ты накопил достаточно взглядов на Нагваль. В этом причина, почему я никогда не хотел обсуждать с тобой твои встречи с растениями силы и не позволял тебе обескураженно говорить о них. Не было смысла строить схемы над тем, о чем нельзя говорить. Это были настоящие экскурсии в Нагваль, в неизвестное. Я заметил, что моей потребностью говорить о тех восприятиях, которые были вызваны влиянием психотропных растений, был мой интерес в подтверждении своей собственной гипотезы. Я был убежден, что при помощи таких растений он снабжал меня воспоминаниями о невообразимых способах восприятия. Эти восприятия, которые я по временам испытывал, могли казаться отвлеченными и не связанными с чем-либо осмысленным, но позднее собрались в единицы смысла. Я знал, что Дон Хуан искусно ведет меня каждый раз, и что то, какой именно смысл я собираю, делалось под его руководством. «Я не хочу подчеркивать эти события, чтобы объяснять их», — сказал он сухо. Прозябание в объяснениях возвратит нас назад туда, где мы быть не хотим. То есть это отбросит нас назад в вид мира. На этот раз намного более крупного. Дон Хуан сказал, что после того, как внутренний диалог ученика был остановлен действием растений силы, наступал неизбежный момент. У ученика начинали возникать задние мысли относительно всего ученичества. По мнению Дона Хуана, даже самые большие энтузиасты в этой точке ощутят серьезную потерю заинтересованности. «Растения силы потрясают тональ и угрожают прочности всего острова», — сказал он. Именно в этот момент ученик отступает и мудро делает. Он хочет выбраться из всей этой каши. Точно так же в этот момент учитель устанавливает свою наиболее искусную ловушку, стоящего противника. Ловушка имеет две цели. Во-первых, она позволяет учителю удержать своего ученика, а во-вторых, она позволяет ученику иметь точку соотнесения, чтобы пользоваться ею в дальнейшем. Ловушка — это маневр, который выводит на арену стоящего противника. Без помощи стоящего противника, который в действительности является не врагом, а совершенно преданным помощником, ученик не имеет возможности продолжать путь знания. Лучшие из людей сдались бы на этой границе, если бы решение было оставлено имени «Я подвел к тебе стоящего противника, прекраснейшего воина, которого можно найти, Ля Каталину». Дон Хуан говорил о том времени несколькими годами раньше, когда он ввел меня в затяжную битву с колдуньей-индианкой. Я привел тебя в непосредственный контакт с ней, и я выбрал женщину, потому что ты доверяешь женщинам. Разрушить это доверие было очень трудным делом для нее. Через несколько лет она мне призналась, что ей хотелось бы отступить, потому что ты ей нравился, но она великий воин, и, несмотря на ее чувства, она чуть не стерла тебя с лица планет. Она нарушила твой тональ так интенсивно, что он уже никогда не был тем же самым опять. Она действительно изменила очертания на лице твоего острова настолько глубоко, что ее поступки послали тебя в другое царство. Можно было бы сказать, что она сама могла бы быть твоим бенефактором, если бы ты был вылеплен не для того, чтобы быть магом, таким, как она. Чего-то недоставало между вами двумя. Ты был не способен ее бояться. Однажды ночью ты чуть не растерял свои шарики, когда она напала на тебя, но, несмотря на это, тебя влекло к ней. Для тебя она была желанной женщиной вне зависимости от того, как ты ее боялся. Она знала это. Однажды я уловил, как в городе ты смотрел на нее, трясясь до подошв от страха и пуская слюни на нее одновременно. Из-за поступков стоящего противника. Далее ученик может или разлететься на куски, или радикально измениться. Действия Ля Каталины с тобой, поскольку они тебя не убили, не потому, что она недостаточно хорошо пыталась, а потому, что ты оказался достаточно стойким, имели благоприятное действие на тебя, а также снабдили тебя решением. Учитель пользуется стоящим противником для того, чтобы заставить ученика сделать выбор в своей жизни. Ученик должен сделать выбор между миром воина и своим обычным миром. Но никакое решение невозможно до тех пор, пока ученик не понимает выбора. Поэтому учитель должен быть совершенно терпелив и в совершенстве понимать и должен вести своего ученика уверенной рукой к такому выбору. А превыше всего он должен быть уверенным, что его ученик изберет мир и жизни воина. Я добился этого, попросив тебя помочь мне победить Ля Каталину. Я сказал тебе, что она собирается меня убить, и что мне нужна твоя помощь, чтобы освободиться от нее. Я честно предупредил тебя относительно последствий твоего выбора и дал тебе массу времени, чтобы решить, принимать его или нет. Я ясно помнил, что Дон Хуан отпустил меня в тот день. Он сказал мне, что если я не хочу ему помочь, то я свободен уехать и никогда не возвращаться назад. Я ощущал в тот момент, что я свободен выбрать свой собственный курс и не имею по отношению к нему никаких обязанностей. Я покинул его дом и уехал со смесью печали и радости. Мне было жалко, что я покидаю Дона Хуана, и все же я был счастлив, что разделался со всей его деятельностью, которая приведет меня в расстройство. Я подумал о Лос-Анджелесе, о своих друзьях и обо всем том распорядке повседневной жизни, который ожидал меня. О тех маленьких распорядочках, которые всегда давали мне так много приятного. На некоторое время я ощутил эйфорию. Запутанность Дона Хуана и его жизни была позади, и я был свободен. Однако мое счастливое настроение длилось недолго. Мое желание покинуть мир Дона Хуана было нестойким. Моя рутина потеряла свою силу. Я попытался подумать о чем-нибудь, что я хотел бы делать в Лос-Анджелесе, но там не было ничего. Дон Хуан однажды говорил мне, что я боюсь людей и научился защищаться тем, что ничего не желал. Да, Он сказал, что не желать ничего было прекраснейшим достижением воина. В моей глупости, однако, я расширил чувство нежелания ничего и заставил его проникнуть в чувство, что мне все нравится. Поэтому моя жизнь была пустой и нудной. Он был прав. И пока я ехал на север по шоссе, весь груз моего безумия совершенно неожиданно в конце концов свалился на меня. Я начал понимать масштаб моего выбора. Я в действительности покидал волшебный мир непрерывного обновления для своей тихой и нудной жизни в Лос-Анджелесе. Я начал вспоминать свои пустые дни, особенно ясно мне вспомнилось одно воскресенье. Весь день я чувствовал беспокойство от того, что было нечем заняться. Никто из моих друзей не пришел ко мне в гости. Никто не пригласил меня на вечеринку. Те люди, к которым я хотел пойти, не оказались дома. И что хуже всего, я уже успел пересмотреть все фильмы, которые шли в городе. К концу дня в полном отчаянии я еще раз просмотрел список кинофильмов и нашел один, который мне никогда не хотелось посмотреть. Он шел в городке, находящемся в 35 милях отсюда. Я поехал его смотреть. Он мне совершенно не понравился, но даже это было лучше, чем полное ничего не делание. Под грузом мира Дона Хуана я изменился. Так, например, с тех пор, как я встретился с ним, у меня не было времени, чтобы горевать. Одного этого было для меня достаточно. Дон Хуан действительно правильно был уверен, что я изберу мир воина. Я развернулся и поехал назад к его дому. «Что случилось бы, если бы я выбрал ехать назад в Лос-Анджелес?» — спросил я. «Это было бы невозможностью», — сказал он. «Такого выбора не существовало. Все, что от тебя требовалось, — это позволить твоему Тоналю осознать, что это он решил вступить в мир магов. Тональ не знал, что решение находится в царстве Нагваля. Все, что мы делаем, когда мы решаем, так это признаем, что что-то вне нашего понимания установило рамки нашего так называемого решения. Все, что мы делаем, так это идем туда. В жизни воина есть только одна вещь. Один единственный вопрос, который действительно не решен. Насколько далеко можно пройти по тропе знания и силы? Этот вопрос остается открытым, и никто не может предсказать его исход. Я однажды говорил тебе, что свобода воина состоит в том, чтобы или действовать неуязвимо, или действовать как никчемность. В действительности неуязвимость — единственное действие, которое свободно, и таким образом оно является единственной мерой духа воина. Дон Хуан сказал, что после того, как ученик сделает свое решение вступить в мир магов, учитель даст ему прагматическое задание, задачу, которую он должен выполнить в своей повседневной жизни. Он объяснил, что та задача, которая должна подходить к личности ученика, обычно бывает своего рода растянутой жизненной ситуацией, в которую ученик должен попасть и которая будет являться средством, постоянно воздействующим на его взгляд на мир. В моем собственном случае я понимал такую задачу скорее как жизненную шутку, чем как серьезную жизненную ситуацию. Со временем, однако, мне наконец стало ясно, что я должен быть очень усердным по отношению. После того, как ученику была дана его магическая задача, он становится готовым к другому типу наставлений, — продолжал он. Здесь он уже воин. В твоем случае, поскольку ты уже не был учеником, я обучил тебя трем техникам, которые помогали сновидению. Разрушение распорядка жизни, бег силы и неделание. Ты был очень инертен, онемевший как ученик и онемевший как воин. Ты старательно записывал все, что я тебе говорил, и все, что с тобой происходило, но ты не действовал в точности так, как я говорил тебе. Поэтому мне все еще приходилось подстегивать тебя растениями силы. Затем Дон Хуан шаг за шагом представил мне картину того, как он отвлек мое внимание от сновидения, заставив меня поверить, что важным моментом является очень трудная деятельность, которую он назвал неделанием, которая состояла из перцептивной игры фокусирования внимания на трех чертах мира, которые обычно проходили мимо него, таких как тени предметов. Дон Хуан сказал, что его стратегией было отделить неделание, окружив его самой строгой секретностью. Неделание, как и все остальное, очень важная техника. Но она не была основным моментом. Ты попался на секретность. Ты балаболка, и вдруг тебе доверили секрет. Он засмеялся и сказал, что может себе вообразить те трудности, через которые я прошел, чтобы держать рот закрытым. Он объяснил, что разрушение рутины, бег силы и неделание были проспектами к обучению новым способам восприятия мира, и что они давали воину намек на невероятные возможности действия. По идее Дона Хуана, знание отдельного и прагматического мира, сновидение делалось возможным посредством использования этих техник. Сновидение — это практическая помощь, разработанная магами. Они знали то, что делают, и искали полезности наголо, обучая свой тональ, так сказать, отходить на секунду в сторону, а затем хвататься вновь. Это утверждение не имеет для тебя смысла. Но этим ты и занимался все время. Обучал себя отпускаться, не теряя при этом своих шариков. Сновидение, конечно, является венцом усилий магов, полным использованием наголо. Он прошелся по всем упражнениям неделания, которые заставлял меня выполнять, по всем рутинным вещам моей повседневной жизни, которые он выделил для искоренения, и по всем тем случаям, когда он вынуждал меня пользоваться бегом силы. «Мы подходим к концу моего пересказа», — сказал он. «Теперь нам нужно поговорить о Хинаро». Дон Хуан сказал, что в тот день, когда я встретился с Хинаро, был очень важный знак. Я сказал ему, что не могу вспомнить ничего необычного. Он напомнил мне, что в тот день мы сидели на скамейке в парке. Он сказал, что ранее упомянул мне, что собирается встретиться с другом, которого я никогда раньше не видел, и потом, когда этот друг появился, я узнал его без всяких колебаний в гуще большой толпы. Это был тот знак, который заставил их понять, что Хинаро — мой бенефактор. Когда он об этом сказал, я вспомнил, что мы сидели и разговаривали. А потом я повернулся и увидел небольшого поджарого человека, который излучал необыкновенную жизненность или грацию, или просто самобытность. Он только что повернул из-за угла в парк. В шутливом настроении я сказал Дону Хуану, что его друг приближается к нам, и что, судя по тому, как он выглядит, он наверняка является магом. С того дня и далее Хинаро рекомендовал, что мне с тобой делать. Как твой гид в Нагваль, он представил тебе безукоризненные демонстрации, и каждый раз, когда он выполнял действие как нагваль, ты оставался сознанием, которое противоречило твоему разуму и выходило за его границы. Он разобрал твою картину мира, хотя ты не осознаешь этого. Опять же, в этом случае ты вел себя так же, как в случае с растениями силы. Тебе нужно было больше, чем было необходимо. Несколько выпадов нагваля было бы достаточно, чтобы разрушить картину мира. Но даже до сего дня после всех выступлений нагваля твоя картина кажется неуязвимой. Как ни странно, но это твоя лучшая черта. В целом, затем работа Хинаро должна была подвести тебя к нагвалю. Но здесь встречаемся со странным вопросом. Что должно было быть подведено к нагвалю? Он подтолкнул меня движением глаз ответить на этот вопрос. «Мой разум?» — спросил я. «Нет, разум здесь не имеет значения». Разум выключается в ту же секунду, как только оказывается за своими узкими границами. «Тогда это был мой тональ», — сказал я. «Нет, тональ и нагваль являются двумя естественными частями нас самих», — сказал он сухо. «Они не могут вести одна в другую». «Мое восприятие», — спросил я. «Вот тут ты попал», — закричал он, как если бы я был ребенком, который дал правильный ответ. «Теперь мы подходим к объяснению магов. Я уже предупреждал тебя, что оно ничего не объясняет, и все же...» Он остановился и взглянул на меня сияющими глазами. «Это еще один из трюков магов», — сказал он. «О чем ты говоришь?» «Какой еще трюк?» — спросил я с оттенком тревоги. «Объяснение магов, конечно», — ответил он. «Ты увидишь это сам. Но давай продолжим. Маги говорят, что мы находимся внутри пузыря. Это тот пузырь, в который мы были помещены в момент своего рождения. Сначала пузырь открыт, но затем он начинает закрываться, пока не запаяет нас внутри себя. Этот пузырь является нашим восприятием. Мы живем внутри этого пузыря всю свою жизнь. А то, что мы видим на его круглых стенах, является нашим собственным отражением». Он наклонил голову и взглянул на меня искоса. Он хихикнул. «Ты с ума сошел», — сказал он. «Тебе полагается задать здесь вопрос». Я засмеялся. Как бы то ни было, его предупреждение об объяснении магов плюс осознание пугающих масштабов его понимания начали, наконец, оказывать на меня свое действие. «Что за вопрос мне полагается задать?» — спросил я. «Если то, что мы видим на стенах, является нашим отражением, тогда то, что отражается, должно быть реальной вещью», — сказал он, улыбаясь. «Это хороший довод», — сказал я шутливым тоном. Мой разум мог легко следить за этим аргументом. «Та вещь, которая отражается, является нашей картиной мира», — сказал он. «Эта картина сначала описание, которое давалось нам с момента нашего рождения, пока все наше внимание не оказывается захваченным им, и описание становится видом на мир. Задачей учителя является перестроить этот вид, подготовить светящееся существо к тому времени, когда бенефактор откроет пузырь снаружи». Он сделал еще одну рассчитанную паузу и еще одно замечание относительно отсутствия у меня внимания, судя по моей неспособности вставить подходящее замечание или вопрос. каким должен бы быть мой вопрос, — спросил я. — Зачем нужно открывать пузырь? — ответил он. Он громко рассмеялся и похлопал меня по спине, когда я сказал, — это хороший вопрос. — Конечно, — воскликнул он. — Он должен быть хорошим для тебя, потому что он один из твоих собственных. Пузырь открывается для того, чтобы позволить светящемуся существу увидеть свою целостность, — продолжал он. — Естественно, все это дело называния этого пузыря — это только способ говорить, но в данном случае это точный способ. Осторожный маневр введения светящегося существа в целостность его самого требует, чтобы учитель работал изнутри пузыря, а бенефактор снаружи. Учитель перестраивает вид на мир. Я назвал этот вид островом Тональ. Я сказал, что все, чем мы являемся, находятся на этом острове. Объяснение магов говорит, что остров Тональ создан нашим восприятием, которое было выучено концентрироваться на определенных элементах. Каждый из этих элементов и все они вместе взятые образуют нашу картину мира. Работа учителя, насколько это касается восприятия ученика, состоит в перенесении всех элементов острова на одну половину пузыря. К настоящему времени ты, должно быть, понял, что чистка и перестройка острова Тонали означает перегруппировку всех его элементов на сторону разума. Моей задачей было расчленить твой обычный взгляд, не уничтожить его, а заставить его перекатиться на сторону разума. Ты сделал это лучше, чем любой, кого я знаю. Он нарисовал воображаемый круг на камне и разделил его пополам вертикальным диаметром. Он сказал, что искусством учителя было заставить своего ученика сгруппировать всю свою картину мира на правой половине пузыря. — Почему правая половина? — спросил я. — Это сторона Тонали, — сказал он. Учитель всегда обращается к этой стороне, и, сталкивая своего ученика с одной стороны с путем воина, он заставляет его быть разумным и трезвым, и сильным душой и телом. А с другой стороны, с немыслимыми, но реальными ситуациями, с которыми ученик не может сладить, он заставляет его понять, что его разум, хотя он и является чудеснейшим центром, может охватить лишь очень небольшой участок. Как только воин столкнулся со своей невозможностью охватить разумом все, он сойдет со своей дороги, чтобы поддержать и защитить свой поверженный разум. А чтобы добиться этого, он сгрудит все, что у него есть вокруг него. Учитель следит за этим, безжалостно подхлестывая его, пока вся его картина мира не окажется на одной половине пузыря. Другая половина пузыря, та, которая очистилась, может тогда быть названа тем, что маги называют волей. Мы лучше объясним это, сказав, что задача учителя состоит в том, чтобы чисто отмыть одну половину пузыря и заново сгруппировать все на другой половине. Задача бенефактора состоит затем в открытии пузыря на той стороне, которая была очищена. После того, как печать сорвана, воин уже никогда не бывает тем же самым. Он имеет после этого команду над своей целостностью. Половина пузыря является абсолютным центром воли, нагвалем. Вот какой порядок должен превалировать. Любая другая аранжировка бессмысленна и мелочна, потому что она будет идти против нашей природы. Она крадет у нас наше магическое наследство и низводит нас до ничего. Дон Хуан поднялся и потянулся руками и спиной, а затем прошелся, чтобы расправить мускулы. К этому времени слегка похолодало. Я спросил его, закончили ли мы. «Ну, представление еще даже не начиналось», — воскликнул он и засмеялся. Это было только началом. Он взглянул на небо и указал на запад небрежным движением рук. «Примерно через час Нагваль будет здесь», — сказал он и улыбнулся. Он опять уселся. «У нас осталась еще одна вещь», — продолжал он. Маги называют ее секретом светящихся существ. И это тот факт, что восприниматель, то есть наш пузырь, — это пузырь восприятия. Наша ошибка состоит в том, что мы считаем, что единственное стоящее восприятие — это то, которое проходит через наш разум. Маги считают, что разум — это только один из центров, и что он не должен так много принимать, как само собой разумеющееся. Хинарои, я учили тебя о восьми точках, которые образуют целостность нашего пузыря восприятия. Ты знаешь шесть точек? Сегодня мы с Хинарои еще больше почистим твой пузырь восприятия, и после этого ты узнаешь две оставшиеся точки. Он резко сменил тему и попросил меня дать ему детальный отчет о моих восприятиях предыдущего дня, начиная с того момента, когда я увидел на камне у дороги. Он не делал никаких замечаний и не прерывал меня совершенно. Когда я закончил, то добавил свое собственное наблюдение. Утром я говорил с Нестором и Паблито, и они пересказали мне свои восприятия, которые были похожи на мои. Я указывал на то, что он сам мне говорил, будто Нагваль был индивидуальным опытом, свидетелем которого может быть только один наблюдатель. Предыдущим днем там было три наблюдателя, и все мы были свидетелями более или менее одной и той же вещи. Разница выражалась только в смысле того, что каждый из нас чувствовал или как реагировал на отдельные моменты общего явления. То, что случилось вчера, было демонстрацией Нагваля для тебя, для Нестора и для Паблин. Я их бенефактор. Мы с Хинаро выключили центр разума у всех трех вас. Хинаро и я имеем достаточно силы, чтобы заставить вас согласиться между собой относительно того, свидетелями чего вы были. Несколько лет назад мы с тобой находились с группой учеников однажды ночью. Однако у одного меня было недостаточно силы, чтобы заставить вас видеть одну и ту же вещь. Он сказал, что, судя по тому, что я ему рассказал о своих восприятиях предыдущего дня и из того, что он увидел во мне, его заключением было, что я готов к объяснению магов. Он добавил, что также готов и Паблита, но он не был уверен относительно Нестора. «Быть готовым к объяснению магов — очень трудное достижение», — сказал он. «Оно бы не должно быть таким, но мы настаиваем на индульгировании в наших привычных взглядах на мир. В этом отношении и ты, и Нестор, и Паблита одинаковы. Нестор прячется за своим смущением и застенчивостью. Паблита позади своего обезоруживающего очарования, а ты за своим духом противоречия и словами. Все это взгляды, которые кажутся не угрожающими, но до тех пор, пока вы трое настаиваете на том, чтобы пользоваться ими, ваши пузыри восприятия еще не очищены, и объяснение магов не будет иметь смысла. В виде шутки я сказал, что я в замешательстве перед знаменитым объяснением магов уже долгое время, но чем ближе я к нему подхожу, тем оно дальше удаляется. Я собирался добавить шутливое замечание, когда он выхватил эти слова прямо у меня изо рта. «Не кажется ли, в конце концов, что объяснение магов — это просто шутка?» — спросил он хохоча. Он похлопал меня по спине и, казалось, был доволен, как ребенок, приветствующий приятное событие. «Хинаро цепляется за закон», — сказал он доверительным тоном. «Ничего не поделаешь с этим пресловутым объяснением. Моя бы воля, так я бы дал тебе его давным-давно. Не делай на него таких больших ставок». Он поднял голову и осмотрел небо. «Теперь ты готов», — сказал он драматическим и мрачным тоном. «Пора идти. Но прежде чем мы покинем это место, я должен сказать тебе одну последнюю вещь. Загадка или секрет объяснения магов состоит в том, что оно имеет дело с разворачиванием крыльев восприятия. Он положил руку на мою записную книжку и сказал, что мне следует пойти в кусты и позаботиться о своих телесных функциях. После этого я должен снять свою одежду и оставить ее в узле прямо тут, где мы находимся. Я посмотрел на него вопросительно, и он объяснил, что мне следует быть нагим, но что я могу оставить свои ботинки и шляпу. Я настаивал на том, чтобы узнать, почему я должен быть нагим. Дон Хуан засмеялся и сказал, что причина эта довольно личного характера, и что она связана с моим собственным удобством, и что я сам должен бы был сказать ему, что хочу этого. Его объяснение озадачило меня. Я чувствовал, что он разыгрывает со мной какую-то шутку, или что в подтверждение того, что он мне открыл, он просто отводит мое внимание. Я хотел знать, зачем он так делает. Он начал говорить о том инциденте, который произошел со мной несколько лет назад, когда мы находились в горах Северной Мексики с доном Хенаро. В тот раз они объяснили мне, что разум явно не может охватить всего, что происходит в мире. Для того, чтобы дать мне убедительную демонстрацию этого, Дон Хинаро выполнил великолепный прыжок, как Нагваль, и удлинил себя так, что достиг пиков гор в 15 милях в стороне. Дон Хуан сказал, что я просмотрел это событие, и что настолько, насколько это касается убеждения моего разума, демонстрация Дона Хинаро была неудачей. Но с точки зрения моей телесной реакции это было событием. Телесная реакция, о которой говорил Дон Хуан, была такой вещью, которая была очень жива в моей памяти. Я видел, как Дон Хинаро исчез у меня перед глазами, как если бы ветер сдул его. Его прыжок или то, что он сделал, оказало на меня такой глубокий эффект, что я ощутил, как если бы его движение порвало что-то у меня в кишечнике. Мои кишки освободились, и мне пришлось сбрасывать свои штаны и рубашку. Мое неудобство и раздражение не знали предела. Мне пришлось идти голым, одев только шляпу по дороге, где было большое движение, пока я добрался до своей машины. Дон Хуан напомнил мне, что именно тогда я сказал ему, чтобы он не давал мне больше портить свою одежду. После того, как я разделся, мы прошли несколько сот футов к очень большой скале, нависший над каким-то оврагом. Он заставил меня заглянуть вниз. Отвесная скала была больше 30 метров. Затем он сказал мне, чтобы я выключил свой внутренний диалог и прислушался к звукам вокруг нас. Через несколько мгновений я услышал звук камешка, задевающего о скалу по пути на дно оврага. Я слышал каждый отдельный удар с невероятной ясностью. Затем я услышал, как еще одна галька была брошена вниз, затем еще одна. Я поднял голову, чтобы направить свое левое ухо в том направлении, откуда исходил звук, и увидел Дона Хинаро, сидящего на вершине скалы в 5 метрах от нас. Он небрежно бросал камни во враг. Он закричал и засмеялся, когда увидел, что я его вижу, и сказал, что прятался здесь и ожидал, когда я его найду. Я испытал момент замешательства. Дон Хуан прошептал мне на ухо несколько раз, что мой разум не приглашен на это событие, и что я должен бросить несносное желание все контролировать. Он сказал, что Нагваль был восприятием только для меня, и что именно по этой причине Паблета не видел Нагваля в моей машине. Он добавил, как бы читая мои невысказанные чувства, что хотя один я мог быть свидетелем Нагваля, это все же был сам Дон Хинаро. Дон Хуан взял меня за руку и в игривой манере подвел меня к тому месту, где сидел Дон Хинаро. Дон Хинаро поднялся и подошел ближе ко мне. Его тело излучало жар, который я мог видеть, сияние, от которого у меня кружилась голова. Он подошел ко мне сбоку и, не касаясь меня, приблизил рот к моему левому уху и стал шептать. Дон Хуан также начал шептать мне в другое ухо. Их голоса слились. Они оба стали повторять одни и те же заявления. Они говорили, что я не должен бояться и что у меня есть длинные мощные нити, которые существовали не для того, чтобы защищать меня, потому что защищать было нечего, и не для того, чтобы от них обороняться. Но что они были здесь для того, чтобы руководить восприятием моего Нагваля точно таким же образом, как мои глаза руководили моим обычным восприятием Тоналя. Они сказали мне, что мои нити находятся повсюду вокруг меня, и что благодаря им я могу воспринимать все сразу, и что одной единственной нити достаточно, чтобы прыгнуть во враг или чтобы прыгнуть из оврага на скалу. Я слушал все, что они шептали. Каждое слово, казалось, имело для меня свое особое значение. Я мог ухватить каждый его оттенок, а затем отложить обратно, как если бы я был записывающим аппаратом. Они оба уговаривали меня прыгнуть на дно оврага. Они сказали, что я сначала должен ощутить свои нити, затем изолировать одну, которая идет вниз на дно оврага, и следовать ей. Когда они говорили свои команды, я действительно мог соотносить их слова с соответствующими ощущениями. Я ощутил во всем себе почесывание, крайне интересное ощущение, которое само по себе невыразимо, но приближается к ощущению длинного почесывания. Мое тело действительно могло ощущать дно оврага, и я ощущал это чувство как щекотку в каком-то неопределенном месте своего тела. Дон Хуан и Дон Хинаро продолжали уговаривать меня скользнуть по этому чувству, но я не знал, как это сделать. Затем я услышал один только голос Дона Хинаро. Он сказал, что собирается прыгнуть вместе со мной. Он схватил меня, толкнул меня или обнял меня и бросился вместе со мной в бездну. У меня было общее ощущение физического захвата духа, как будто мой живот пережевывали и пожирали. Это была смесь боли и удовольствия такой интенсивности и длительности, что все, что я мог делать, это кричать, и кричать, насколько у меня хватало легких. Когда это чувство уменьшилось, я увидел набор искры темных масс, лучей света и облаковидных образований. Я не мог сказать, открыты мои глаза или закрыты, или где мои глаза находятся, или даже где находится мое тело. Затем я ощутил то же самое физическое чувство, хотя и не так выраженное, как в первый раз, а потом у меня было такое ощущение, будто я проснулся и оказался стоящим на скале вместе с Доном Хуаном и Доном Хинаро. Дон Хуан сказал, что я опять сходил с ума, что бесполезно было прыгать, если мое восприятие прыжка собиралось быть таким хаотическим. Оба они бесчисленное количество раз шептали мне в уши, что Нагваль сам по себе был бесполезен, что он должен усмиряться Тоналем. Они сказали, что я должен прыгнуть охотно и осознавать свой поступок. Я колебался не столько потому, что боялся, сколько потому, что сопротивлялся. Я ощущал свои колебания, как если бы мое тело болталось из стороны в сторону, как маятник. Затем какое-то странное настроение овладело мной, и я прыгнул всем своим физическим телом. Я хотел думать во время прыжка, но не смог. Я видел как бы сквозь туман стены узкого ущелья и острые камни на дне оврага. У меня не было последовательного восприятия моего спуска. Вместо этого у меня было ощущение, что я действительно нахожусь на земле на дне. Я различал каждую деталь камней в небольшом кругу вокруг себя. Я заметил, что мой взгляд не был направленным и стереоскопичным с уровня глаз, но плоским и повсюду вокруг меня. Через секунду я испугался, и что-то дернуло меня вверх, подобно мячику на резинке. Дон Хуан и Дон Хинаро заставляли меня выполнить прыжок вновь и вновь. После каждого прыжка Дон Хуан уговаривал меня, чтобы я был менее напряжен и меньше сопротивлялся. Он повторял вновь и вновь, что секрет магов в использовании нагваля заключался в нашем восприятии. Что прыжки были просто упражнением в восприятии, и что упражнение закончится только тогда, когда я добьюсь того, что смогу воспринимать как совершенный тональ то, что находится на дне оврага. В какой-то момент у меня возникло невообразимое ощущение. Я полностью и трезво осознавал, что стою на краю скалы, и Дон Хуан с Доном Хинаро шепчут мне на уши. А затем в следующее мгновение я смотрел на дно оврага. Все было абсолютно нормально. К этому времени уже почти стемнело, но света было еще достаточно, чтобы можно было все в совершенстве узнавать, как в мире моей повседневной жизни. Я смотрел на какие-то кусты, когда услышал внезапный звук, камень, падающий вниз. Я мгновенно увидел хороших размеров камень, несущийся вниз по скале прямо ко мне. Как вспышку я увидел также Дона Хинаро, сбрасывающего его. Я испытал чувство паники, и мгновение спустя я был втянут обратно на вершину скалы. Я оглянулся, Дона Хинаро больше нигде не было. Дон Хуан начал смеяться и сказал, что Дон Хинаро нас покинул, потому что не мог больше выносить моей вони. Тут у меня появилось неприятное осознание того, что я действительно находился в отвратительном виде. Дон Хуан был прав, когда заставил меня снять одежду. Он провел меня к ручью, который тек поблизости, и отмывал меня как лошадь, поливая меня водой из моей шляпы и бросаясь ею в меня, в то время как он делал смешные замечания относительно того, что спас мои штаны. 13. Пузырь восприятия. Я провел целый день один в доме Дона Хинаро. Большую часть дня я спал. Дон Хуан вернулся к концу дня, и мы пошли прогуляться в полном молчании до ближайшей цепи гор. В сумерках мы остановились и сели на краю глубокого провала, пока совсем не стемнело. Тогда Дон Хуан подвел меня к другому месту поблизости, монументальному утесу с совершенно вертикальной каменной стеной. Утес нельзя было заметить с той тропинки, которая к нему вела. Дон Хуан, однако, показывал его мне несколько раз ранее. Он заставил меня заглянуть через край и сказал, что весь утес был местом силы, особенно его основание, которое было в каньоне на несколько сантиметров ниже. Каждый раз, когда я смотрел на него, я испытывал неприятный озноб. Каньон всегда был темным и угрожающим. Прежде чем мы достигли этого места, Дон Хуан сказал, что дальше мне следует идти одному и встретиться с Паблито на краю утеса. Он рекомендовал, чтобы я расслабился и исполнял бег силы для того, чтобы смыть свою нервную усталость. Дон Хуан шагнул в сторону влево от тропы, и темнота просто поглотила его. Я хотел остановиться, посмотреть, куда он делся, но мое тело не повиновалось. Я начал бежать, хотя был усталым настолько, что едва мог держаться на ногах. Когда я достиг утеса, я никого там не увидел и продолжал бежать на месте, тяжело дыша. Через некоторое время я расслабился. Я стоял неподвижно, прислонившись спиной к камню, и тогда заметил фигуру человека в нескольких футах от меня. Казалось, он прятал голову в руках. Я испытал момент интенсивного испуга и развернулся, как пружина, но затем я объяснил самому себе, что этот человек должно быть Паблито, и без всяких колебаний я подошел к нему. Я громко позвал Паблито по имени. Я считал, что он, должно быть, не уверен, кто я такой, и так испугался, что прикрыл голову, чтобы не видеть. Но прежде чем я коснулся его, какой-то необъяснимый страх овладел мной. Мое тело застыло на месте, с протянутой правой рукой, уже готовой коснуться его. Человек поднял голову. Это был не Паблито. Его глаза были два огромных зеркала, как глаза тигра. Мое тело отскочило назад. Мои мускулы напряглись, а затем сняли напряжение без малейшего влияния со стороны моего желания. И я выполнил прыжок назад, такой быстрый и такой большой, что при нормальных обстоятельствах я бы погрузился в грандиозную спекуляцию по поводу этого. Как бы то ни было, однако, мой страх был настолько вне всяких пропорций, что у меня не было ни малейшей склонности к размышлениям, и я убежал бы отсюда, если бы кто-то крепко не схватил меня за руку. Ощущение, что кто-то держит меня за руку, бросило меня в полную панику. Я закричал. Однако мой крик, вместо того, чтобы быть визгом, как я думал, он будет, был длинным дух захватывающим воплем. Я повернулся лицом к своему нападающему. Это был Паблета, который трясся еще больше меня. Моя нервозность была на самом верху. Я не мог разговаривать, мои зубы стучали, и мурашки бежали у меня по спине, заставляя меня дергаться непроизвольно. Я вынужден был дышать через рот. Паблета сказал между щелканьем зубов, что Нагваль поджидал его и что он едва спасся из его когтей, когда наткнулся на меня, и что я чуть не убил его своим воплем. Я хотел засмеяться и издал самые адские звуки, которые только можно вообразить. Когда я восстановил свое спокойствие, я рассказал Паблета, что, очевидно, та же самая вещь произошла со мной. Конечным результатом явилось в моем случае то, что усталость моя исчезла. Вместо этого я ощущал неудержимую волну силы и хорошего самочувствия. Паблета, казалось, испытывал те же самые ощущения. Мы начали глупо и нервно хихикать. Я услышал звук мягких и осторожных шагов в отдалении. Я различил этот звук раньше Паблета. Он, казалось, прореагировал на то, что я застыл. У меня была уверенность, что кто-то приближается к тому месту, где мы находились. Мы повернулись в направлении звука. Секунду спустя показались силуэты Дона Хуана и Дона Хинаро. Они шли медленно и остановились в полутора-двух метрах от нас. Дон Хуан лицом ко мне, а Дон Хинаро лицом к Паблета. Я хотел рассказать Дону Хуану, что что-то испугало меня до безумия, но Паблета схватил меня за руку. Я знал, что он имеет в виду. Что-то странное было в Доне Хуане и Доне Хинаро. Когда я посмотрел на них, мои глаза начали выходить из фокуса. Дон Хинаро дал резкую команду. Я не понял, что он сказал, но я знал, что он говорит, чтобы мы не раскрывали глаза. «Темнота опустилась на мир», — сказал Дон Хуан, глядя на небо. Дон Хинаро начертил ущербный месяц на твердой земле. На мгновение мне казалось, что он использовал какой-то светящийся мел, но затем я сообразил, что он ничего не держит в руках. Я воспринимал воображаемый полумесяц, который он нарисовал своим пальцем. Он велел мне и Паблета сесть на внутреннюю кривую вогнутого края, в то время как Дон Хуан, и он сели на концы полумесяца, скрестив ноги в полутора-двух метрах от нас. Первым заговорил Дон Хуан. Он сказал, что они собираются показать нам свои Олли. Он сказал, что если мы будем смотреть слева от них между бедром и ребрами, то мы сможем увидеть что-то вроде тряпки или носового платка, подвешенного к их поясам. Дон Хинаро добавил, что помимо тряпочек, у них на поясах были две круглых, похожих на пуговицы штучки, и что мы должны смотреть на их пояса до тех пор, пока мы не увидим тряпочек и пуговиц. Прежде чем Дон Хинаро договорил, я уже заметил какой-то плоский предмет, подобно куску материи, и один круглый камешек, который висел каждого из них на поясе. Олли Дона Хуана был более темным и более угрожающим, чем у Дона Хинаро. Моей реакцией была смесь любопытства и страха, мои реакции испытывались в животе, поскольку я ничего не судил разумным образом. Дон Хуан и Дон Хинаро достигли своих поясов и, казалось, отцепили темные кусочки материи. Они взяли их своими левыми руками. Дон Хуан подбросил свой воздух у себя над головой, но Дон Хинаро дал своему мягко опуститься на землю. Кусочки материи распахнулись, как если бы подбрасывание вверх и бросание вниз заставило их расстелиться, подобно совершенно гладким носовым платкам. Они опускались, медленно ныряя, как воздушные змеи. Движения Олли Дона Хуана были точным повторением того, что я воспринимал как его действие, когда он кружил несколько дней назад. Когда кусочки материи стали ближе к земле, они стали твердыми, круглыми и массивными. Сначала они свернулись, как бы упав на дверную ручку, затем они расширились. Платок Дона Хуана вырос в объемистую тень. Она выступила вперед и двинулась к нам, дробя мелкие камни и твердые куски земли. Она подошла к нам на 1-1.5 метра до самого углубления полумесяца между Доном Хуаном и Доном Хинаро. В какой-то момент мне казалось, что она собирается перекатиться по нам и растереть нас в пух и прах. Мой ужас в этот момент был подобен пылающему огню. Тень передо мной была гигантской, наверное, около 5 метров в диаметре, и она двигалась, как бы ощупывая свою дорогу без всяких глаз. Она дергалась и раскачивалась. Я знал, что она разыскивает меня. Паблета в этот момент прижал свою голову к моей груди. Ощущение, которое его движение вызвало во мне, рассеяло часть пугающего внимания, которое я сфокусировал на тени. Тень, казалось, стала рассыпаться, судя по ее беспорядочным рывкам, а затем скрылась из вида, слившись в окружающей темноте. Я потряс Паблета. Он поднял свою голову и издал сдавленный крик. Я взглянул вверх. Незнакомый человек смотрел на меня. Он, должно быть, был сразу позади тени, может быть, прячась позади нее. Он был довольно высоким и стройным. У него было длинное лицо, совсем не было волос, и вся левая сторона его головы была покрыта болячкой или экземой какого-то рода. Его глаза были дикими и горели. Его рот был полуоткрыт. На нем был какой-то странный пижамообразный костюм. Его штаны были ему слишком коротки. Я не мог различить, был ли он обут. Он стоял, глядя на нас, казалось, долгое время, как бы ожидая просвета для того, чтобы броситься на нас и разорвать на части. Так много было ярости в его глазах. Это не была ненависть или жестокость, а какого-то сорта животное чувство недоверия. Я не мог выдержать напряжение больше. Я хотел принять боевую позицию, которой Дон Хуан обучил меня несколько лет назад. Я так бы и сделал, если бы не Паблита, который прошептал, что Олли не может пересечь линию, которую Хинаро нарисовал на земле. Тогда я сообразил, что там действительно была яркая линия, которая, казалось, отделяла все, что было перед нами. Через секунду человек двинулся прочь на Лево, точно так же, как и тень ранее. У меня было ощущение, что Дон Хуан и Дон Хинаро отозвали их назад. Последовала короткая спокойная пауза. Я больше не мог видеть ни Дона Хуана, ни Дона Хинаро. Они уже не сидели на концах полумесяца. Внезапно я услышал звук двух маленьких камешков, упавших на твердую каменистую землю, где мы сидели, и в мгновение ока весь участок перед нами был освещен расплывчатым желтоватым светом, который как бы включился. Прямо перед нами находилось огромное прожорливое животное, отвратительно выглядящий койот или волк. Все его тело было покрыто белым выделением, подобно поту или слюне. Его шерсть была взлохмачена и мокра. Глаза его были дикими. Он взвыл со слепой яростью, которая прогнала по мне дрожь. Его челюсти дрожали, и клочья слюны разлетались вокруг. Он загребал ногами землю, как бешеная собака, пытающаяся сорваться с цепи. Затем он поднялся на задние ноги и стал быстро двигать передними лапами и челюстями. Вся его ярость, казалось, была сконцентрирована на том, чтобы сломать какой-то барьер перед нами. Я осознал, что мой страх перед этим бешеным животным был другого сорта, чем страх перед теми двумя привидениями, которых я видел раньше. К этому животному я испытывал физическое отвращение и ужас. Я продолжал смотреть в полном бессилии на его ярость. Внезапно он, казалось, потерял свою дикость и убежал из виду. Затем я услышал, что что-то еще приближается к нам. Или, может быть, я почувствовал это. Совершенно внезапно фигура колоссальной кошки появилась перед нами. Сначала я видел ее глаза в темноте. Они были огромными и неподвижными, как два озера воды, отражающие свет. Она тихо всхрапнула и зарычала. Она выдохнула воздух и двинулась взад-вперед перед нами, не отрывая от нас глаз. Она не обладала тем электрическим свечением, каким обладал койот. Я не мог ясно различить ее детали, и однако ее присутствие было бесконечно более опасным, чем присутствие другого зверя. Она, казалось, собирала силу. Я чувствовал, что этот зверь настолько смел, что он превзойдет свои границы. У Паблета, должно быть, было подобное чувство, потому что он прошептал, что мне следует пригнуть голову и лечь почти вплотную к земле. Через секунду кошка прыгнула. Она побежала к нам, а затем прыгнула с лапами, вытянутыми вперед. Я закрыл глаза и спрятал голову в руках, прижавшись к земле. Я ощутил, что животное разорвало защитную линию, которую Дон Хинаро начертил вокруг нас, и что оно уже находится сверху нас. Я чувствовал ее вес, прижимающий меня к земле. Мех ее брюха терся о мою шею. Казалось, ее передние ноги в чем-то завязли, она дергалась, чтобы освободиться. Я ощущал ее рывки и дерганье и слышал ее дьявольское пыхтение и сопение. Тогда я понял, что я пропал. У меня было смутное чувство разумного выбора, и я хотел спокойно отдаться своей судьбе в том, что я умру здесь. Но я боялся физической боли умирания при таких ужасных обстоятельствах. Затем какая-то странная сила вырвалась из моего тела. Казалось, что мое тело отказалось умирать и собрало всю свою силу в мою левую руку. Я почувствовал неодолимую волну, идущую по ней. Что-то неконтролируемое охватывало мое тело. Что-то такое, что заставило меня столкнуть массивный и опасный груз животного с нас. Паблито реагировал точно так же, и мы оба поднялись сразу. Так много энергии было создано нами обоими, что животное отлетело, как тряпичная кукла. Усилие было свыше меня. Я свалился на землю, хватая воздух. Мышцы моего живота были так напряжены, что я не мог дышать. Я не обращал внимания на Паблета и на то, что он делает. Наконец я заметил, что Дон Хуан и Дон Хинаро помогают мне сесть. Я увидел Паблита, распростертого на земле лицом вниз, с распростертыми руками. Казалось, он потерял сознание. После того, как они усадили меня, Дон Хуан и Дон Хинаро помогли Паблита. Оба они растирали его живот и спину. Они помогли ему подняться, и через некоторое время он мог снова сесть сам. Дон Хуан и Дон Хинаро уселись на концах полумесяца. А затем они начали двигаться перед нами, как если бы между двумя концами был какой-то рельс. Рельс, который они использовали для того, чтобы менять свое положение туда и сюда с одного конца на другой. От их движения у меня закружилась голова. Они, наконец, остановились рядом с Паблито и начали шептать ему на ухо. Через секунду они поднялись все трое сразу и пошли по краю утеса. Дон Хинаро поднял Паблито, как если бы тот был ребенком. Тело Паблито было твердым, как доска. Дон Хуан держал Паблито за щиколотки. Они раскачали его, видимо, чтобы набрать инерцию и силу, а затем отпустили, забросив его тело в бездну через край куста. Я видел тело Паблито на фоне темного западного неба. Оно описывало круги точно так же, как раньше это делало тело Дона Хуана. Круги были медленными. Паблито, казалось, набирал высоту вместо того, чтобы падать вниз. Затем круги стали ускоряться. На секунду тело Паблито завертелось, как диск, а затем растаяло. Я воспринял это так, как будто он исчез в воздухе. Дон Хуан и Дон Хинаро подошли ко мне, опустились на корточки и начали шептать мне в уши. Каждый из них говорил разное, однако я не имел затруднений в том, чтобы следовать их командам. Казалось, я был расщеплен в тот же момент, когда они издали свои первые слова. Я чувствовал, что они делают со мной то же самое, что они делали с Паблито. Дон Хинаро раскрутил меня, а затем у меня было совершенно сознательное ощущение вращения или парения на какой-то момент. Затем я несся сквозь воздух, падая вниз на землю с огромной скоростью. Падая, я чувствовал, что моя одежда срывается с меня, затем мое мясо слетело с меня, и, наконец, что мое тело расчленилось. Я потерял свой чрезмерный вес, и таким образом мое падение потеряло свою инерцию, а моя скорость уменьшилась. Мое снижение было больше пикированием. И начал двигаться взад-вперед, как листик. Затем моя голова лишилась своего веса, и все, что осталось от меня, был квадратный сантиметр огорченного тонкого галькоподобного осадка. Все мое чувство было сконцентрировано здесь. Затем неприятный осадок, казалось, взорвался на тысячи кусков. Я знал или что-то где-то знало, что я осознаю тысячи кусочков как один. Я был самим осознанием. Затем какая-то часть моего осознания начала собираться. Она росла, увеличивалась. Она стала локализованной, и мало-помалу я обрел чувство границ сознания или чего бы то ни было. И внезапно тот я, с которым я был знаком, превратился в захватывающий вид всех вообразимых комбинаций прекрасных видов. Это было, как если бы я смотрел на тысячи картин мира, людей и вещей. Затем сцена стала туманной. У меня было ощущение, что сцены проносятся перед моими глазами на более высокой скорости, пока я ни одну из них не мог уже выделить для рассмотрения. Наконец стало так, как будто бы я рассматриваю всю организацию мира, катящуюся перед моими глазами неразрывной бесконечной цепью. Внезапно я опять оказался стоящим с Доном Хуаном и Доном Хинаро на скале. Они прошептали, что выдернули меня назад и что я был свидетелем неизвестного, о котором никто не сможет разговаривать. Они сказали, что собираются швырнуть меня в него еще раз и что я должен позволить развернуться крыльям своего восприятия так, чтобы они коснулись одновременно и Тонали, и Нагваля, а не бросались от одного к другому. У меня опять было ощущение, что меня раскрутили, бросили ощущение падения, вращения на огромной скорости. Затем я взорвался, я распался. Что-то во мне поддалось. Оно освободило что-то такое, что я всю свою жизнь держал замкнутым. Я полностью осознавал тогда, что затронут мой секретный резервуар и что он неудержимо хлынул наружу. Больше не существовало сладкого единства, которое я называл «я». Не было ничего, и тем не менее это ничто было наполнено. Это не была темнота или свет, это не был холод или жара, это не было приятное или неприятное, не то чтобы я двигался или парил, или был неподвижен. И не был я также единой единицей, самим собой, которым я привык быть. Я был миллиардами частиц, которые все были мной. Колонии раздельных единиц, которые имели особую связь одна с другой и могли объединиться, чтобы неизбежно сформировать единое сознание, мое человеческое сознание, не то. Чтобы я знал ни тени сомнений, потому что мне нечем было знать, Но все мое единое осознание знало, что я и меня знакомого мира было колонией, конгломератом раздельных и независимых ощущений, которые имели неразрывную связь одно с другим. Неразрывная связь моих бесчисленных осознаний, то отношения, которые эти части имели одна к другой, были моей жизненной силой. Способом описать это объединенное ощущение было бы сказать, что эти крупинки осознания были рассеяны. Каждая из них осознавала себя, и ни одна не была более важной, чем другая. Затем что-то согнало их, и они объединились в одно облако в меня, которого я знал. Когда я сам оказывался таким, то я мог быть свидетелем связанных сцен деятельности мира или сцен, которые относились к другим мирам, и которые, я считаю, были чистым воображением или сцен, которые относились к чистому мышлению. То есть я видел интеллектуальные системы или идеи, стянутые вместе как словесные выражения. В некоторых сценах я от души разговаривал сам с собой. После каждой из этих связанных картин я распадался опять в ничто. Во время одной из этих экскурсий в связанную картину я оказался на скале с Доном Хуаном. Я мгновенно сообразил, что я — это тот я, с которым я знаком. Я ощущал себя физически как реального. Я скорее находился в мире, чем просто смотрел на него. Дон Хуан обнял меня, как ребенок. Он посмотрел на меня. Его лицо было очень близко. Я мог видеть его глаза в темноте. Они были добрыми. Казалось, в них был вопрос. Я знал, что это за вопрос. Невыразимое действительно было невыразимым. Ну, сказал он тихо, как если бы ему нужно было мое подтверждение. Я был бессловесен. Слово «немелый», то «шеломленный», «смущенный» и так далее ни в коей мере не могли описать моих чувств в данный момент. Я не был твердым. Я знал, что Дону Хуану пришлось схватить меня и удерживать меня силой на земле, иначе бы я взлетел в воздух и исчез. Я не боялся исчезнуть. Меня страстно тянуло в неизвестное, где мое сознание не было объединенным. Наваливаясь на мои плечи, Дон Хуан медленно привел меня к тому месту, где находился дом Дона Хинаро. Он заставил меня лечь, а затем покрыл меня мягкой землей из кучи, которая, казалось, была приготовлена заранее. Он засыпал меня до шеи. Из листьев он сделал мягкую подушку, на которой могла лежать моя голова, и велел мне не двигаться и совершенно не спать. Он сказал, что собирается сидеть тут же и составлять мне компанию до тех пор, пока земля вновь не затвердит мою форму. Я чувствовал себя очень удобно и почти необоримо хотел спать. Дон Хуан не позволял мне. Он требовал, чтобы я разговаривал о чем угодно под солнцем, кроме того, что я испытал. Сначала я не знал, о чем говорить, затем я спросил о Доне Хинаро. Дон Хуан сказал, что Дон Хинаро забрал Паблита и зарыл его где-то поблизости, делая с ним то же самое, что он делает со мной. У меня было желание поддерживать разговор, но что-то во мне было нецельным. У меня было необычное безразличие, усталость, которая больше походила на душевное утомление. Дон Хуан, казалось, знал, что я чувствую. Он начал говорить о Паблита и о том, как взаимосвязаны наши судьбы. Он сказал, что стал бенефактором Паблита в то же самое время, когда Дон Хинаро стал его учителем, и что сила спаривала меня и Паблита шаг за шагом. Он заметил, что единственным различием между Паблита и мною было то, что в то время, как мир Паблита, как воина, находился в царстве насилия и страха, мой мир управлялся восхищением и свободой. Дон Хуан объяснил, что такая разница вызвана совершенно различными личностями бенефакторов. Дон Хинаро был мягким, привлекательным и забавным, в то время как сам он был сухим, строгим и прямым. Он сказал, что моя личность требовала сильного учителя, но нежного бенефактора, и что Паблита был противоположностью. Ему нужен был добрый учитель и суровый бенефактор. Мы продолжали еще некоторое время разговаривать, а затем настало утро. Когда над восточными пиками гор показалось солнце, он помог мне подняться из-под земли. После того, как я проснулся во второй половине дня, мы с Доном Хуаном сидели у дверей Дона Хинаро. Дон Хуан сказал, что Дон Хинаро все еще находится с Паблита, подготавливая его к последней встрече. «Завтра ты и Паблита отправитесь в неизвестное», — сказал он. «Я должен подготовить тебя к этому сейчас. Вы пойдете туда самостоятельно. Прошлой ночью вы были как мячики на резинке, и мы вас дергали взад и вперед. Завтра вы будете в своих собственных руках». У меня появился зуд любопытства, и вопросы о том, что со мной произошло прошлой ночью, хлынули из меня. Мой поток не затронул его. «Сегодня я должен выполнить самый критический маневр», — сказал он. «Я должен в последний раз разыграть с тобой трюк, и ты должен клюнуть на мой трюк». Он засмеялся и хлопнул себя по ляжкам. что Хинаро хотел показать вам первым упражнением прошлой ночью. Было то, как маги используют нагваль, — продолжал он. Нет способа подобраться к объяснению магов, если по своей воле не используешь нагваль, или, скорее, если по своей воле не используешь тональ для того, чтобы твои действия в нагвале обрели смысл. Еще один способ прояснить все это сказать, что вид тоналя должен превалировать. Если собираешься использовать нагваль так, как это делают маги. Я сказал ему, что нахожу несоответствие в том, что он только что сказал. С одной стороны, два дня назад он дал мне невероятный пересказ своих поразительных действий в течение ряда лет. Действий, нацеленных на то, чтобы повлиять на мою картину мира. А с другой стороны, он хочет, чтобы эта же самая картина превалировала. «Одно с другим никак не связано», — сказал он. «Порядок в нашем восприятии относится исключительно к тоналю. Только там наши действия могут иметь последовательность. Только там они являются лесенкой, на которой можно пересчитать ступеньки. В нагвале ничего подобного нет. Поэтому картина тоналя — это инструмент, а как таковой он не только лучший инструмент, но и единственный, который мы имеем. Прошлой ночью пузырь твоего восприятия раскрылся, и его крылья развернулись. Больше нечего сказать об этом. Невозможно объяснить, что с тобой произошло, поэтому я не собираюсь пытаться, и тебе не следует тоже. Достаточно сказать, что крылья твоего восприятия были сделаны для того, чтобы коснуться твоей целостности. Прошлой ночью ты вновь и вновь двигался между нагвалем и тоналем. Тебя дважды забрасывали для того, чтобы не осталось возможности ошибок. Во второй раз ты испытал свое путешествие полностью, путешествие в неизвестное. И твое восприятие развернуло свои крылья, когда что-то внутри тебя поняло свою истинную природу. Ты клубок, это объяснение магов, нагваль невыразим. Все возможные ощущения и существа, и личности плавают в нем, как баржи мирно, неизменно, всегда. Затем клей жизни связывает их вместе. Ты сам обнаружил это прошлой ночью. А также Паблет. И также Хинаро, когда он первый раз путешествовал в неизвестное. И также я. Когда клей жизни связывает эти чувства вместе, создается существо, которое теряет ощущение своей истинной природы и становится ослепленным сиянием и суетой того места, где оно оказалось тоналем. Тональ — это то, где существует всякая объединенная организация. Существо впрыгивает в тональ, как только сила жизни свяжет все необходимые ощущения вместе. Я однажды говорил тебе, что тональ начинается с рождением и кончается смертью. Я сказал это потому, что знаю, что как только сила жизни оставляет тело, все эти единые осознания распадаются и возвращаются назад, туда, откуда они пришли в нагваль. То, что делает воин, путешествуя в неизвестное, очень похоже на умирание, за исключением того, что его клубок единых ощущений не распадается, а расширяется немного, не теряя своей целостности. В смерти, однако, они тонут глубоко и более независимо, как если бы они никогда не были единым целым. Я хотел сказать ему, насколько точно совпадали его заявления с моим опытом, но он не дал мне говорить. «Нет способа говорить о неизвестном», — сказал он. «Можно быть только свидетелем его. Объяснение магов говорит, что каждый из нас имеет центр, из которого можно быть свидетелем нагваля — волю. Поэтому воин может отправляться в нагваль и позволить своему клубку складываться и перестраиваться всевозможными образами. Я уже говорил тебе, что выражение нагваля — это личное дело. Я имел в виду, что от самого воина зависит направлять перестройки этого клубка. Человеческая форма или человеческое чувство являются первоначальными. Может быть, это самая милая форма из всех для нас. Есть, однако, бесконечное количество других форм, которые может принять клубок. Я говорил тебе, что маг может принять любую форму, какую хочет. Это правда. Воин, который владеет целостностью самого себя, может направить частицы своего клубка, чтобы они объединились любым вообразимым образом. Смысл жизни — это то, что делает такие объединения возможными. Когда сила жизни выдохнется, то уже нет никакого способа вновь собрать клубок. Я назвал этот клубок пузырем восприятия. Я сказал также, что он запечатан, закрыт накрепко, и что он никогда не открывается до момента нашей смерти. Тем не менее, его можно открыть. Маги, очевидно, узнали этот секрет. И хотя не все они достигли целостности самих себя, они знали о возможности этого. Они знали, что пузырь открывается только тогда, когда погружаешься в нагваль. Вчера я дал тебе пересказ всех тех шагов, которые ты сделал, чтобы прибыть к этой точке. Он пристально посмотрел на меня, как бы ожидая замечания или вопроса. То, что он сказал, было вне всяких замечаний. Я понял тогда, что если бы он сказал мне все это 14 лет назад, что все бы это прошло без последствий. Или же если бы он сказал мне все это в любой момент ученичества. Важным являлся тот факт, который я испытал своим телом или внутри него, опыт, который явился основой его объяснения. «Я жду твоего обычного вопроса», — сказал он, медленно произнося свои слова. «Какого вопроса?» — спросил я. «Того, который не терпится задать твоему разуму. Сегодня я устраняюсь от всех вопросов. У меня действительно нет ни одного, Дон Хуан». «Это нечестно», — сказал он, смеясь. «Есть один особый вопрос, который мне нужно, чтобы ты задал. Он сказал, что если я выключу внутренний диалог просто на мгновение, то я смогу понять, что это за вопрос. Ко мне пришла внезапная мысль, моментальное озарение, и я знал, чего он хочет. Где находилось мое тело в то время, как все это происходило со мной?» — спросил я, и он схватился за живот от хохота. «Это последний из трюков магов», — сказал он. «Скажем так, что я собираюсь тебе раскрыть, является последней крупинкой объяснения магов. До этого момента твой разум наобум следовал за моими поступками. Твой разум хочет принять, что мир не такой, каким его рисует описание, что в мире шире еще очень много всякого, помимо того, что встречает глаз. Твой разум почти хочет и готов признать, что твое восприятие гуляло вверх и вниз по тому утесу, и что что-то в тебе или... Может быть, весь ты припрыгал на дно ущелья и осматривал глазами тоннеля то, что там находится? Как если бы ты спускался туда с помощью веревки и лестницы? Этот акт осмотра дна ущелья был венцом всех этих лет тренировки. Ты сделал это, Харовки. Хинару увидел кубический сантиметр шанса, когда он бросил камень в тебя, который находился на дне оврага. Ты видел все. Мы с Хинару поняли тогда без всяких сомнений, что ты готов к тому, чтобы тебя забросить в неизвестное. В тот момент ты не только видел, но ты и знал все о дубле другом. Я прервал его и сказал, что он оказывает мне незаслуженное доверие в чем-то таком, что находится вне моего понимания. Его ответом было, что мне нужно время для того, чтобы все эти впечатления осели, и что как только я это сделаю, ответы польются на меня точно так же, как лились из меня вопросы в прошлом. Секрет дубля заключается в пузыре восприятия, который в твоем случае той ночью был на вершине скалы и на дне ущелья в одно и то же время, — сказал он. Клубок чувств можно мгновенно собирать всюду. Иными словами, можно воспринимать здесь и там одновременно. Он уговаривал меня подумать и вспомнить последовательность событий, которые, как он сказал, являлись столь же обычными, что я почти забыл их. Я не знал, о чем он говорит. Он уговаривал меня попытаться еще. «Думай о своей шляпе», — сказал он, — «и подумай о том, что Хинаро с ней сделал». Я испытал потрясающий момент воспоминания. Я забыл, что действительно Хинаро хотел, чтобы я снял свою шляпу, потому что она все время спадала, сдуваемая ветром, но я не хотел с ней расставаться. Я чувствовал себя глупо, будучи голым. То, что на мне была шляпа, которую я обычно не носил, давало мне незнакомые ощущения. Я был действительно не самим собой, а в этом случае быть без одежды не казалось столь неудобным. Дон Хинаро попытался поменяться со мной шляпами, но его была слишком мала для моей головы. Он отпускал шутки по поводу размеров моей головы и пропорций моего тела и в конце концов снял мою шляпу и обмотал мою голову старым пончо наподобие тюрбана. Я сказал Дону Хуану, что я забыл об этих событиях, которые, я уверен, произошли где-то между моими так называемыми прыжками, и однако же мое воспоминание об этих прыжках было как единое непрерывное целое. Они действительно были непрерывным целым, и таким же целым было шутовство Хинаро с твоей шляпой. Сказал он, эти два воспоминания нельзя уложить одно за другим, потому что они происходили одновременно. Он заставил пальцы своей левой руки двигаться так, как будто бы они не могли пройти между пальцами его правой руки. Эти воспоминания были только началом, продолжал он. Затем пришла твоя настоящая экскурсия в неизвестное. Прошлой ночью ты испытал невыразимое нагваль. Твой разум не может бороться с физическим знанием, что ты являешься безыменным клубком ощущений. Твой разум в этой точке может даже признать, что есть другой центр. Воля, через которую невозможно судить или оценивать, или использовать необычные эффекты нагваля. Твоему разуму, наконец, стало ясно, что нагваль можно отражать через волю, хотя его никогда нельзя объяснить. Но затем приходит твой вопрос. Где я находился, когда все это имело место? Где было мое тело? Убеждение в том, что есть реальный ты, является следствием того факта, что ты перекатил все, что у тебя было поближе к разуму. В данный момент твой разум признает, что Нагваль невыразим не потому, что доказательства его убедили в этом, но потому, что признавать это для него безопасно. Твой разум на безопасной земле. Все элементы тонали на его стороне. Дон Хуан сделал паузу и осмотрел меня. Его улыбка была доброй. — Пойдем к месту предрасположения Дона Хинаро, — сказал он отрывисто. Он поднялся, и мы пошли к тому камню, на котором мы разговаривали 2 дня назад. Мы удобно уселись на тех же самых местах, прислонившись спинами к камню. Постоянной задачей учителя является делать все, чтобы разум чувствовал себя в безопасности, — сказал он. Я трюком подвел твой разум к тому, что он поверил, будто бы тональ понятен и объясним. Мы с Хинаро трудились для того, чтобы дать тебе впечатление, будто бы только Нагваль находится за границами объяснения. Доказательством того, что наши маневры были успешными, является то, что в настоящий момент ты, несмотря на все, жив. Через что прошел, считаешь, что есть еще какой-то участок, который ты можешь назвать своим собственным, своим разумом. Это мираж. Твой драгоценный разум является только центром сбора, зеркалом, которое отражает все то, что находится вне его. Прошлой ночью ты был свидетелем не только неописуемого Нагваля, но также неописуемого Тоналя. Последний пункт объяснения магов говорит, что разум просто отражает наружный порядок и что разум ничего не знает об этом порядке. Он не может объяснить его так же, как он не может объяснить Нагваль. Разум может только свидетельствовать эффекты Тоналя, но никогда он не сможет понять его или разобраться в немецкий. Уже то, что мы думаем и говорим, указывает на какой-то порядок, которому мы следуем, даже не зная того, как мы это делаем, или того, чем является этот порядок. Тогда я привел идею исследований западного человека в работах над мозгом и над возможностью объяснения того, чем этот порядок является. Он указал, что все эти исследования сводятся к тому, чтобы признавать, что что-то происходит. Маги делают то же самое своей волей, — сказал он. Они говорят, что через волю они могут быть свидетелями эффектов Нагваля. Я могу добавить теперь, что через разум, вне зависимости от того, что мы делаем или как мы это делаем, мы просто свидетельствуем эффекты Тоналя. В обоих случаях нет никакой надежды когда-либо понять или объяснить, чему именно мы являемся свидетелями. Прошлой ночью ты в первый раз взлетел на крыльях своего восприятия. Ты был еще очень боязлив. Ты отправился только в полосу человеческих восприятий. Маг может использовать эти крылья, чтобы коснуться других ощущений. Например, вороны койота сверчка или порядка других миров в этом бесконечном пространстве. Ты имеешь в виду другие планеты, Дон Хуан. Конечно, крылья восприятия могут унести нас в удаленнейшие пространства, Нагваля или в невообразимые миры Тоналя. А может ли маг, например, отправиться на Луну? Конечно, может, ответил он. Но он не сможет оттуда принести мешок камней. Мы посмеялись и пошутили об этом, но его заявление было сделано с совершенной серьезностью. «Мы прибыли к последней части объяснения магов», — сказал он. «Прошлой ночью мы с Хинаро показали тебе 2 последние точки, которые образуют целостность человека, Нагваль и Тональ. Я однажды говорил тебе, что эти точки находятся вне нас, и в то же время это не так. Это парадокс светящегося существа». Тональ каждого из нас является просто отражением того неописуемого и неизвестного, что наполнено порядком. Нагваль каждого из нас является только отражением той неописуемой пустоты, которая содержит все. Теперь ты должен посидеть на месте расположения Хинаро до сумерек. К тому времени ты поместишь объяснение магов на место. Так как ты сидишь сейчас здесь, ты не имеешь ничего за исключением силы своей жизни, которая связывает клубок ощущений. Поднялся. Задача завтрашнего дня состоит в том, чтобы броситься в неизвестное самому, в то время как мы с Хинаро будем следить за тобой, не вмешиваясь, — сказал он. Сядь здесь и выключи свой внутренний диалог. Ты можешь собрать силу, необходимую для того, чтобы развернуть крылья своего восприятия и полететь в эту бесконечность. 14. Расположение 2 воинов. Дон Хуан разбудил меня на самом рассвете. Он вручил мне переносную флягу с водой и сумку с сухим мясом. 2 мили мы шли в молчании до того места, где я оставил свою машину 2 днями раньше. — Это путешествие, наше последнее путешествие вместе, — сказал он спокойным голосом, когда мы прибыли к моей машине. Я ощутил сильный толчок в моем животе. Я знал, что он имеет в виду. Он прислонился к переднему бамперу, пока я открывал дверцу и смотрел на меня с таким чувством, какого я никогда раньше в нем не замечал. Мы сели в машину, но прежде чем я завел мотор, он сделал несколько неясных замечаний, которые я тоже понял в совершенстве. Он сказал, что у нас есть несколько минут, чтобы посидеть в машине и коснуться некоторых чувств очень личного характера. Я сидел спокойно, но на душе у меня было беспокойство. Я хотел что-то сказать ему, что-то такое, что существенно успокоило бы меня. Я напрасно искал подходящих слов, той формулы, которая, как я знал, выразила бы то, что я знал, и без слов. Дон Хуан заговорил о маленьком мальчике, которого я когда-то знал, и о том, как мои чувства к нему неизменны с годами и расстоянием. Дон Хуан сказал, что он уверен, что всегда, когда я думаю об этом мальчике, моя душа радостно подпрыгивает, и я без следа эгоизма или мелочности желаю ему всего лучшего. Он напомнил мне о той истории, которую я ему когда-то рассказал о маленьком мальчике. Историю, которая ему понравилась и в которой он находил глубокое значение. Во время одной из наших прогулок в горах вблизи Лос-Анджелеса маленький мальчик устал идти, и я вынужден был посадить его к себе на плечи. Волна бесконечного счастья охватила нас тогда, и мальчик выкрикивал свои благодарности солнцу и горам. «Это был его способ прощания с тобой», — сказал Дон Хуан. Я почувствовал боль от того, что у меня перехватило горло. «Есть много способов прощания», — сказал он. «Наилучший способ, пожалуй, это удержать конкретное воспоминание радости. Например, если ты живешь как воин, то тепло, которое ты ощущал, когда маленький мальчик ехал на твоих плечах, будет свежим и неизменным все время, пока ты живешь. Это способ прощания воина». Я поспешно включил мотор и поехал быстрее, чем обычно, по каменистой почве до тех пор, пока мы не попали на грунтовую дорогу. Небольшое расстояние мы ехали, а затем прошли остальной путь пешком. Примерно через час мы прибыли к роще деревьев. Дон Хинаро, Паблита и Нестор были там, ожидая нас. Я поздоровался с ними. Все они, казалось, были счастливы и полны энергии. Когда я посмотрел на них и на Дона Хуана, меня охватило чувство глубокой привязанности ко всем ним. Дон Хинаро обнял меня и похлопал меня ласково по спине. Он сказал Нестору и Паблита, что я прекрасно выполнил прыжки на дно ущелья. Держа руку все еще на моем плече, он обратился к ним громким голосом. «Да, господа», — сказал он, глядя на них. «Я его бенефактор, и я знаю, что это было действительно достижением. Это было венцом многих лет жизни воина». Он повернулся ко мне и положил мне на плечо другую руку. Его глаза были блестящими и спокойными. «Мне нечего сказать тебе, Карлитос», — сказал он, медленно произнося слова. «За исключением того, что у тебя необычайное количество экскрементов в кишках». При этом он и Дон Хуан взвыли от смеха так, что, казалось, он вот-вот потеряют сознание. Паблита и Нестор нервно хихикали, не зная в точности, что делать. Когда Дон Хуан и Дон Хинаро успокоились, Паблита сказал мне, что он не уверен в своей способности пойти в неизвестное самому. «Я действительно не имею ни малейшей идеи, как это сделать», — сказал он. «Хинаро говорит, что ничего не нужно, кроме неуязвимости, как ты думаешь. Я сказал ему, что знаю еще меньше, чем он». Нестор вздохнул, будучи, казалось, действительно озабоченным. Он подвигал руками и ртом нервно, как бы собираясь вот-вот сказать что-то важное и не зная, как это сделать. «Хинаро говорит, что вы оба сделаете это», — наконец сказал он. Дон Хинаро сделал знак рукой, что мы уходим. Он с Доном Хуаном шел впереди в нескольких метрах от нас. Мы шли по одной и той же горной тропе почти целый день. Мы шли в полном молчании и ни разу не останавливались. Все мы несли с собой сухое мясо и флягу воды. Отсюда следовало, что мы будем есть, пока идем. В каком-то месте тропа определенно стала дорогой. Она обогнула гору, и внезапно перед нами открылся вид долины. Это был духзахватывающий вид. Длинная зеленая долина, отсвечивающая под лучами солнца. Над ней нависли две великолепные радуги, и повсюду над окрестными холмами были видны участки дождя. Дон Хуан перестал идти и вздернул подбородок, указывая на что-то внизу в долине Дону Хинаро. Дон Хинаро покачал головой. Это не был ни отрицательный, ни положительный жест. Он больше походил просто на кивок головы. Оба они стояли неподвижно долгое время, глядя в долину. Тут мы покинули дорогу и, казалось, стали срезать угол, пойдя напрямик. Мы начали спускаться по более узкой и неровной тропе, которая вела к северной части долины. Когда мы достигли равнины, был уже полдень. Меня охватил сильный запах речных ив и мокрой почвы. На какое-то мгновение на деревьях слева от меня был виден дождь, подобный мягкому зеленому шороху. Затем он только поколыхивал листья. Я слышал журчание ручья. На секунду я остановился послушать. Я взглянул на вершины деревьев. Высокие слоистые облака на западном горизонте выглядели, как клочья ваты, рассеянные по небу. Я стоял там, наблюдая за облаками довольно долго, так что все остальные ушли далеко вперед. Я побежал за ними. Дон Хуан и Дон Хинаро остановились и повернулись сразу. Их глаза двигались и застыли на мне с такой точностью и таким единством, что казалось, они были единым лицом. Это был короткий поразительный взгляд, который вызвал озноб у меня на спине. Затем Дон Хинаро засмеялся и сказал, что я бегу, топая, как 300-фунтовый плоскостопый мексиканец. — Почему мексиканец? — спросил Дон Хуан. — Плоскостопый 300-фунтовый индеец не бегает, — сказал Дон Хинаро, объясняя. — О, — сказал Дон Хуан, как если бы Дон Хинаро действительно объяснил ему что-то. Мы пересекли узкую сочную зеленую долину и забрались на горы с востока. В конце дня мы, наконец, пришли к остановке на вершине плоского, загроможденного камнями утеса, нависшего над долиной с юга. Растительность резко изменилась. Всюду вокруг нас находились выветренные горы. Земля в долине и по бокам холмов была размежевана и обработана, и, однако же, весь ландшафт давал мне чувство отдаленности. Солнце уже было низко над юго-западным горизонтом. Дон Хуан и Дон Хинаро позвали нас на северный край утеса. С этого места ландшафт открывался более гористый. Тут были бесконечные долины и горы к северу и гребень высоких гор на западе. Солнечный свет, отражаясь на далеких северных горах, делал их оранжевыми, таким же, как окраска облаков на западе. Пейзаж, несмотря на свою красоту, был печальным и одиноким. Дон Хуан вручил мне мой блокнот. Но я не чувствовал желания делать заметки. Мы сели полукругом с Доном Хуаном и Доном Хинаро по бокам. «Начал путь знания, записывай, ты закончишь его так же», — сказал Дон Хуан. Все они уговаривали меня писать, как если бы это было существенно. «Ты на самом краю, Карлитос», — сказал Дон Хинаро внезапно. «И ты, и Паблета, вы оба». Его голос был мягким. Без своих шутливых оттенков он звучал добрым и озабоченным. Другие воины, путешествуя в неизвестность, останавливались на этом самом месте. «Все они желают вам двоим добра». Я чувствовал, как что-то рвется вокруг меня, как если бы воздух был наполовину твердым, и что-то создало волну, которая прорвалась сквозь него. «Все мы здесь желаем вам всего хорошего», — сказал он. Нестор обнял Паблета и меня, а затем сел в стороне от нас. «У нас еще есть время», — сказал Дон Хинаро, глядя на небо. А затем, повернувшись к Нестору, он добавил, «чем мы пока будем заниматься». «Мы должны смеяться и развлекать друг друга», — ответил Нестор быстро. «Я сказал Дону Хуану, что я боюсь того, что меня ожидает, и что я определенно был трюком вовлечен во все это. Я, который даже не воображал ситуации, подобной той, в которой мы с Паблета сейчас оказались. Я сказал, что что-то действительно пугающее овладело мной и мало-помалу подталкивало меня, пока я не оказался лицом к лицу с чем-то, что может быть хуже смерти». «Ты жалуешься», — сказал Дон Хуан сухо. «Ты чувствуешь жалость к самому себе до последней минуты». Они все рассмеялись, он был прав. «Что за необоримая тяга?» А я-то думал, что изгнал ее из своей жизни. Я попросил их всех простить мой идиотизм. «Не извиняйся», — сказал мне Дон Хуан. «Извинение — это чепуха. Что действительно имеет значение, так это быть неуязвимым воином в этом уникальном месте силы. На этом месте были лучшие воины, будь таким же, какими были они». Затем он обратился к Паблете и ко мне, к обоим. «Вы уже знаете, что это последняя задача, в которой мы будем вместе», — сказал он. «Вы войдете в Нагваль и Тональ путем одной своей личной силы. Хинаро и я находимся здесь только для того, чтобы попрощаться с вами. Сила определила, чтобы Нестор был свидетелем. Да, будет так. Это будет также последним перекрестком у вас, свидетелем которого будем мы с Хинаро. Как только вы войдете в неизвестное сами, вы уже не сможете зависеть от нас в том, чтобы возвратиться, поэтому это решение спорное. Вы можете решить, возвращаться или нет. Мы уверены, что у вас двоих хватит силы вернуться, если вы решите это сделать. Прошлой ночью вы смогли в совершенстве вместе или по отдельности отшвырнуть Олли, который иначе раздавил бы вас до смерти. Это было испытанием вашей силы. Я могу добавить также, что мало воинов остаются живыми после встречи с неизвестным, которое сейчас ждет вас. Не столько потому, что это трудно, но потому что Нагваль привлекателен вне всяких слов, и воины, которые отправляются в него, находят, что возвращаться к Тоналю или к миру порядка шума и боли неприятнейшее дело. Решение остаться или вернуться делается чем-то внутри нас, что не является ни нашим разумом, ни нашим желанием, а нашей волей. Поэтому невозможно заранее узнать исход. Если вы выберете не возвращаться, то вы исчезнете, как если бы земля поглотила вас. Но если вы выберете вернуться на эту землю, то вы должны будете ждать, как истинные воины. Они будут закончены или успехом, или неудачей. Вы обретете власть над целостностью самих себя. Дон Хуан на секунду остановился. Дон Хинаро посмотрел на меня и подмигнул. «Карлитос хочет узнать, что это значит обрести власть над целостностью самого себя», — сказал он, и все засмеялись. Он был прав. При любых других обстоятельствах я бы спросил это, однако ситуация была слишком мрачной для вопросов. «Это означает, что воин в конце концов встретился с силой», — сказал Дон Хуан. «Никто не может сказать, что каждый воин будет с ней делать. Может быть, вы двое будете бродить мирно и незаметно по лицу земли? Или, может быть, вы вернетесь, чтобы стать ненавидимыми людьми, а, может быть, почитаемыми или добрыми? Все это зависит от неуязвимости и свободы вашего духа. Важной вещью, однако, является ваша задача. Это дар, который делает учитель и бенефактор своим ученикам. Я надеюсь, что вы оба успешно доведете свои задачи до их кульминации. Ожидание, чтобы выполнить эту задачу, является весьма особым ожиданием», — сказал Дон Хинаро совершенно внезапно. «И я собираюсь рассказать вам историю о племени воинов, которое жило в другие времена на горах, где-то в том направлении». Он небрежно указал на восток, но затем, после секундного колебания, он, казалось, изменил решение, поднялся и указал на далекие северные горы. «Нет, они жили в том направлении», — сказал он, глядя на меня и улыбаясь со знающим видом, «в точности в 135 километрах отсюда». Дон Хинаро, должно быть, изображал меня. Его рот и лоб были наморщенными, его руки были плотно прижаты к груди, удерживая какой-то воображаемый предмет, который, должно быть, был записной книжкой. Он принял очень смешную позу. Я однажды встретился с немецким студентом-синологом, который выглядел в точности так. Мысль о том, что все это время, может быть, бессознательно, я подражал гримасам немецкого синолога, была забавной для меня. Я засмеялся про себя. Казалось, эта шутка была прямо для меня. Дон Хинаро уселся опять и начал свой рассказ. В тех случаях, когда член племени воинов совершал поступок, который, как считалось, шел против их законов, то его судьба решалась ими всеми. Обвиняемый должен был объяснить причины, по которым он сделал то, что сделал. Его товарищи должны были выслушать его, а затем они расходились, потому что находили его причины убедительными, или же они выстраивались со своим оружием на самом краю плоской горы, очень похожей на ту гору, на которой мы сидим сейчас, готовые привести в исполнение его смертный приговор, потому что они находили его причины неприемлемыми. В этом случае приговоренный воин должен был попрощаться со своими старыми товарищами, и его казнь начиналась. Дон Хинаро взглянул на меня и Паблета, как бы ожидая от нас знака. Затем он повернулся к Нестору. Может быть, свидетель может сказать нам, что общего эта история имеет с этими двумя, — сказал он Нестору. Нестор улыбнулся застенчиво и, казалось, на секунду погрузился в глубокое раздумье. «Свидетель не имеет никакого представления», — сказал он и засмеялся нервным смешком. Дон Хинаро попросил каждого подняться и пройти вместе с ним взглянуть через западный край утеса. Там был пологий склон до дна равнинного образования. Затем там была узкая полоска земли, заканчивавшаяся пропастью, которая, казалось, была естественным каналом для стока дождевой воды. «Как раз там, где находится эта расщелина, рос ряд деревьев в тех горах, о которых рассказывается», — сказал он. За этой чертой был густой лес. Попрощавшись со своими товарищами, приговоренный воин должен был начать спускаться по склону к деревьям. Его товарищи затем брали свое оружие и нацеливались на него. Если никто не стрелял, или если воин, пережив свои ранения, достигал края деревьев, он был свободен. Мы вернулись назад к тому месту, где мы сидели.
— Как теперь свидетель? — спросил он у Нестора. — Можешь ты сказать?
Нестор был самой нервозностью. Он снял свою шляпу и почесал голову. Затем он закрыл лицо руками. Откуда может бедный свидетель знать? Бросил он, наконец, вызывающим тоном и засмеялся вместе со всеми. Говорили, что там были люди, которые прорывались без ранения, — продолжал Дон Хинаро. — Скажем так, что их личная сила влияла на их товарищей. Волна проходила по ним, когда они целились, и никто не смел использовать своего оружия. Или, может быть, они боялись его смелости и не могли причинить ему вреда. Дон Хинаро взглянул на меня, затем на Паблета. — Там было одно условие для этой ходьбы к краю деревьев, — продолжал он. — Воин должен был идти спокойно, не обращая внимания. Его шаги должны быть уверенными и твердыми. Его глаза должны были смотреть вперед спокойно. Он должен был спускаться, не спотыкаясь, не оборачиваясь, чтобы посмотреть назад, и превыше всего не пускаясь бежать. Дон Хинаро сделал паузу. Паблито отозвался на его слова кивком. — Если вы двое решите вернуться на эту землю, — сказал он, — то вы должны будете ждать, как истинные воины, до тех пор, пока не будут выполнены ваши задачи. Это ожидание очень похоже на спуск воина в этом рассказе. Видите ли, воин вышел из человеческого времени, и вы также. Единственная разница заключается в том, кто целится в вас. Тем, кто целились в воина, были его товарищами-воинами. Но то, что целится в вас двоих, это неизвестное. Единственным вашим шансом является ваша неуязвимость. Вы должны ждать, не ожидая наград. И вы должны направить всю вашу личную силу на выполнение ваших задач. Если вы не будете действовать неуязвимо, если вы начнете елозить и станете беспокойными, отчаетесь, то вы будете безжалостно застрелены меткими стрелками из неизвестного. С другой стороны, ваша неуязвимость и личная сила таковы, что вы способны выполнить ваши задачи. Тогда вы достигнете обещания силы. А что это за обещание, можете вы спросить? Это то обещание, которое сила дает людям как светящимся существам. Каждый воин имеет различную судьбу, поэтому невозможно сказать, чем именно будет это обещание для каждого из вас. Солнце почти село. Светло-оранжевая окраска на далеких северных горах потемнела. Пейзаж давал мне ощущение выметенного ветром одинокого мира. Вы узнали, что законом воина является быть смиренным и эффективным, — сказал Дон Хинаро, и его голос заставил меня подпрыгнуть. Вы научились действовать, не ожидая ничего в награду. Теперь я скажу вам, что для того, чтобы выстоять то, что лежит за границами этого дня, вам понадобится ваша абсолютная выносливость. Я испытал потрясение в своем животе. Паблито начал тихонько дрожать. «Воин должен быть всегда готовым», — сказал он. «Судьба всех нас здесь состояла в том, чтобы знать, что мы являемся пленниками силы. Никто не может сказать, почему именно мы. Но какая великая удача!» Дон Хинаро перестал говорить и опустил голову, как бы утомившись. «В первый раз я услышал, чтобы он говорил подобными словами. Здесь принято, чтобы воин попрощался со всеми присутствующими и со всем тем, кого он оставляет позади себя», — сказал Дон Хуан. Он должен сделать это своими собственными словами и громко так, чтобы его голос всегда оставался на этом месте силы. Дон Хуан своим голосом ввел еще одно измерение в мое состояние в данный момент. Наш разговор в машине стал еще более обостренным. Как прав он был, когда сказал, что умиротворенность окружающего нас пейзажа была только миражем, и что объяснение магов наносит такой удар, который никто не способен парировать. Я слышал объяснение магов, и я испытал его основные моменты, и теперь я находился тут более обнаженным и более беспомощным, чем за всю свою жизнь. Ничто из того, что я когда-либо сделал, ничто из того, что я когда-либо воображал, не могло сравниться с болью и одиночеством этого момента. Объяснение магов содрало с меня даже мой разум. Дон Хуан опять-пять был прав, когда говорил, что воин не может избежать боли и печали, а избегает только индульгирования в них. В этот момент моя печаль не вмещалась ни в какие рамки. Я не мог вынести прощания с теми, кто разделял со мной повороты моей судьбы. Я сказал Дону Хуану и Дону Хинаро, что я обещал одному человеку умереть вместе, и что мой дух не может вынести того, что остается один. «Мы совершенно одиноки, Карлитос», — сказал Дон Хинаро мягко. «Это наши условия. Я ощутил в своем горле боль своей привязанности к жизни и к тем, кто был близок мне. Я не хотел прощаться с ними. Мы одиноки», — сказал Дон Хуан. «Но умереть одному — это не значит умереть в одиночестве». Его голос звучал приглушенно и сухо, как покашливание. Паблито тихо плакал. Затем он поднялся и заговорил. Это не было набором слов или исповедью. Чистым голосом поблагодарил он Дона Хуана и Дона Хинаро за их доброту. Он повернулся к Нестору и поблагодарил его за то, что тот дал ему возможность заботиться о немецкой. Он вытер свои глаза рукавом. Что за прекрасная штука было быть в этом прекрасном мире? — В это чудесное время! — воскликнул он и вздохнул. Его настроение было захлестывающим. — Если я не вернусь, то я прошу вас, как о высшем благодеянии, помочь тем, кто делил мою судьбу, — сказал он Дону Хинаро. Затем он повернулся к западу в направлении своего дома. Его поджарое тело сотрясалось от слез. Он подбежал к краю утеса с вытянутыми руками, как бы собираясь обнять кого-то. Его губы двигались, он как бы говорил тихим голосом. Я отвернулся. Я не хотел слышать, что говорит Паблет. Он вернулся назад туда, где мы сидели, плюхнулся рядом со мной и повесил голову. Я не мог сказать ничего. Но затем какая-то внешняя сила овладела мной и заставила меня встать, и я тоже высказал свои благодарности и свою печаль. Мы затихли снова. Северный ветер, тихо посвистывая, дул мне в лицо. Дон Хуан посмотрел на меня. Я никогда не видел в его глазах столько доброты. Он сказал мне, что воин прощается, благодаря всех тех, кто сделал ему что-то доброе или оказал участие, и что я должен выразить свою благодарность не только им, но также и тем, кто заботился обо мне и помогал мне на моем пути. Я повернулся на северо-запад к Лос-Анджелесу, и вся сентиментальность моего духа вылилась наружу. Что за очистительное облегчение было произнести свои благодарности? Я сел опять. Никто не смотрел на меня. «Воин признает свою боль, но не индульгирует в ней», — сказал Дон Хуан. «Поэтому настроением воина, который входит в неизвестное, не является печаль. Напротив, он весел, потому что он чувствует смирение перед своей удачей, уверенность в том, что его дух неуязвим и превыше всего полное осознание своей эффективности. Радость воина исходит из его признания своей судьбы и из его правдивой оценки того, что лежит перед ним». Последовала долгая пауза. Моя печаль была чрезмерной. Я хотел что-нибудь сделать, чтобы вырваться из этой подавленности. «Свидетель, пожалуйста, сдави свой ловец духов», — сказал Дон Хинаро Нестору. Я услышал громкий и очень смешной звук игрушки Нестора. Паблито истерически рассмеялся, и точно так же Дон Хуан с Доном Хинаро. Я заметил характерный запах и сообразил тогда, что Нестор перднул. Что было ужасно смешным, так это выражение совершеннейшей серьезности на его лице. Он пернул не для шутки, а потому что у него не было при себе его ловца духов. Он помогал нам наилучшим образом, как только мог. Все они отрешенно смеялись. Что за легкость была у них в смещении из грустной ситуации в совершенно смешную? Паблито повернулся ко мне внезапно. Он захотел узнать, не поэт ли я. Но прежде чем я успел ответить, Хинаро составил строфу. «Карлитос спокоен, и верно, он немного поэт и дурак примерный», — сказал он. Все они опять расхохотались. «Вот это настроение лучше», — сказал Дон Хуан. «А сейчас, прежде чем мы с Хинаро попрощаемся с вами, вы двое можете сказать все, что угодно. Может быть, это последний раз, когда вы можете что-либо сказать». Паблито отрицательно покачал головой, но у меня было кое-что. Я хотел выразить свое восхищение, свое поражение исключительностью духа воина Дона Хуана и Дона Хинаро, но я запутался в своих словах и кончил тем, что ничего не сказал, или, хуже того, я кончил тем, что я вроде бы опять жаловался. Дон Хуан покачал головой и чмокнул губами в насмешливом неодобрении. Я невольно засмеялся. Не имело значения, однако, то, что я не смог воспользоваться своим шансом сказать им о моем восхищении. Очень любопытное ощущение начало овладевать мной. У меня было чувство радости, веселья, абсолютной свободы, которое заставляло меня смеяться. Я сказал Дону Хуану и Дону Хинаро, что мне нет никакого дела до исхода моей встречи с неизвестным, что я счастлив и собран, и что буду ли я жив или умру, совершенно неважно для меня в данный момент. Дон Хуан и Дон Хинаро, казалось, порадовались моим словам еще больше, чем я. Дон Хуан хлопнул себя по ляжкам и засмеялся. Дон Хинаро бросил свою шляпу на землю и закричал, как будто бы он объезжает дикую лошадь. Внезапно Дон Хинаро сказал: «Мы развлекались и смеялись во время ожидания совершенно так, как рекомендовал свидетель. Но естественным условием порядка является то, что это всегда приходит к концу». Он посмотрел на небо. «Уже почти пришло время нам разойтись, как делали воины в рассказе», — сказал он. «Но прежде чем мы пойдем нашими различными путями, я должен сказать вам двоим одну последнюю вещь. Я хочу раскрыть вам секрет воина. Может быть, вы можете назвать его предрасположением воина. Он обернулся в особенности ко мне и сказал, что я когда-то им говорил, что жизнь воина холодна и одинока и лишена чувств. Он даже закончил, что как раз в этот момент я убежден, что это так. Жизнь воина ни в коем случае не может быть холодной, одинокой или лишенной чувств», — сказал он, «потому что она основывается на его привязанности, его стремлении, на том, что он посвятил себя тому, кого он любит. И вы можете спросить, кто это тот, кого он любит. Я покажу вам сейчас». Дон Хинаро поднялся и медленно отошел на совершенно плоский участок, как раз перед нами, в 3-4 метрах в стороне. Там он сделал странное движение. Он двигал своими руками, как бы очищая пыль с своей груди и живота. Затем произошла странная вещь. Поток почти неощутимого света прошел сквозь него. Он исходил из земли и, казалось, обнял все его тело. Он сделал что-то вроде заднего пируэта, нырок назад, точнее говоря, и приземлился на грудь и на руки. Его движение было выполнено с такой точностью и легкостью, что он казался невесомым существом, червеобразным существом, которое перевернулось. Когда он оказался на земле, он исполнил ряд неземных движений. Он скользил всего в нескольких дюймах над землей или катался на ней, как если бы он лежал на шарикоподшипниках, или же плавал, описывая круги и поворачиваясь с быстротой и ловкостью угря, плывущего в океане. Мои глаза начали успокаиваться в какой-то момент, и затем, без всякого перехода, я уже следил за шаром света, скользящим взад и вперед почему-то, что, казалось, было поверхностью катка с тысячами лучей света, сияющими на ней. Картина была ясной. Затем шар огня остановился и остался неподвижным. Голос встряхнул меня и рассеял мое внимание. Это заговорил Дон Хуан. Сначала я не мог понять, что он говорит. Я опять взглянул на шар огня. Я мог различить только Дона Хинаро, лежащего на земле с разбросанными руками и ногами. Голос Дона Хуана был очень ясным. Он, казалось, нажал на какой-то курок во мне, и я начал писать. «Любовь Хинаро», — это этот мир, — сказал он. Он только что обнимал эту огромную землю, но поскольку он такой маленький, все, что он может делать, — только плавать в ней. Но земля знает, что он любит ее и заботится о немецкой, именно поэтому жизнь Хинаро наполнена до краев, и его состояние, где бы он ни был, будет изобильным. Хинаро бродит по тропам своей любви, и где бы он ни находился, он цельный. Хинаро сел перед нами на корточки. Он мягко погладил землю. «Это предрасположение двух воинов», — сказал он. «Это земля, этот мир. Для воина не может быть большей любви». Дон Хинаро поднялся и минуту сидел на корточках рядом с Доном Хуаном, пока они оба пристально смотрели на нас. Затем они оба сели, скрестив ноги. «Только если любишь эту землю с несгибаемой страстью, можно освободиться от печали», — сказал Дон Хуан. «Воин всегда весел, потому что его любовь неизменна, и предмет его любви, земля, обнимает его и осыпает его невообразимыми дарами. Печаль принадлежит только тем, кто ненавидит ту самую вещь, которая дает укрытие всем своим существам». Дон Хуан опять с нежностью погладил землю. Это милое существо, которое является живым до последней крупицы и понимает каждое чувство, успокоило меня. Оно вылечило мои боли, и, наконец, когда я полностью понял мою любовь к нему, оно научило меня свободе. Он сделал паузу. Тишина вокруг нас была пугающей. Ветер свистел мягко, а затем я услышал далекий лай одинокой собаки. «Прислушайся к этому лаю», — продолжал Дон Хуан. «Именно так моя любимая земля помогает мне представить вам этот последний момент. Этот лай — самая печальная вещь, которую можно услышать». Минуту мы молчали. Лай этой одинокой собаки был настолько печален, а тишина вокруг нас настолько интенсивной, что я ощутил щемящую боль. Она заставила меня думать о моей собственной жизни, о моей собственной печали, о моем собственном незнании, куда идти и что делать. «Лай этой собаки — это ночной голос человека», — сказал Дон Хуан. «Он исходит из дома в той долине к югу. Человек кричит через свою собаку, поскольку они являются компаньонами по рабству на всю жизнь, выкрикивая свою печаль и свою запутанность. Он просит свою смерть прийти и освободить его от мрачных и ужасных цепей его жизни». Слова Дона Хуана затронули во мне самую беспокойную струну. Я чувствовал, что он говорит, обращаясь прямо ко мне. «Этот лай и то одиночество, которое он создает, говорит о чувствах людей», — продолжал он. «Людей, для которых вся жизнь была как один воскресный вечер. Вечер, который не был совершенно жалким, но довольно жалким, нудным и неудобным. Они много попотели и попыхтели, они не знали, куда пойти и что делать. Этот вечер оставил им только воспоминания о мелочных раздражениях и нудности. А затем внезапно все кончилось, уже наступила ночь. Он пересказал историю, которую я когда-то рассказывал ему о 72-летнем старике, который жаловался, что его жизнь была такой короткой, что ему казалось, будто всего день назад он был мальчиком. Этот человек сказал мне: «Я помню ту пижаму, которую я обычно носил, когда мне было 10 лет от роду. Кажется, прошел всего один день. Куда ушло время? Противоядие, которое убивает этот яд, здесь», — сказал Дон Хуан, лаская землю. «Взгляните на вас двоих. Вы добрались до объяснения магов, но какая разница от того, что вы знаете его? Вы более уединены, чем когда-либо, потому что без непреклонной любви к тому существу, которое дает вам укрытие, уединенность кажется одиночеством. Только любовь к этому великолепному существу может дать свободу духу воина. А свобода — это есть радость, эффективность и отрешенность перед лицом любых препятствий. Это последний урок. Он всегда оставляется на самый последний момент, на момент полного уединения, когда человек остается лицом к лицу со своей смертью и своим уединением. Только тогда этот урок имеет смысл. Дон Хуан и Дон Хинаро поднялись и потянулись руками и спиной, как если бы от сидения их тела онемели. Мое сердце начало быстро колотиться. Они заставили меня и Паблита подняться. — Сумерки — это трещина между мирами, — сказал Дон Хуан, — это дверь в неизвестное. Он указал широким движением руки на утес, где мы стояли. Это плато находится перед дверью. Он указал на северный край утеса. Та! За ней бездна. А за бездной неизвестное. Затем Дон Хуан и Дон Хинаро повернулись к Паблито и попрощались с ним. Глаза Паблито были влажными и неподвижными. Слезы катились у него по щекам. Я услышал голос Дона Хинаро, прощавшегося со мной, но не слышал Дона Хуана. Дон Хуан и Дон Хинаро подошли к Паблито и коротко что-то шепнули ему на уши. Затем они подошли ко мне. Но еще прежде, чем они что-либо прошептали, я ощутил то особое чувство расщепленности. Мы теперь будем просто пылью на дороге, — сказал Хинаро. — Может быть, когда-нибудь она опять попадет в твои глаза. Дон Хуан и Дон Хинаро отошли в сторону и, казалось, слились с темнотой. Паблито взял меня за руку, и мы попрощались друг с другом. Затем странный порыв силы заставил меня бежать вместе с ним к северному краю утеса. Я ощущал его руку, когда мы прыгнули, а затем я был один. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.